Антонин Ладинский. Последний путь Владимира Мономаха. Глава первая. На далеком пути, сидя в санях, уже на склоне своих дней Владимир Мономах ехал из Чернигова в Переяславль. Зима с ее медвежьими холодами и волчьим воем приближалась к концу, и недалек был прилет птиц. Но в ту ночь ударил мороз, и опушенные инеем дубы, медленно проплывавшие по обеим сторонам дороги, были подобны райским видениям. Над ними тяжело поднималось зимнее розовое солнце. В мире стояла упоительная тишина, напоминавшая о высоких и гулких храмах, построенных по замыслу епископа Ефрема. Среди этого церковного молчания весело перекликались звонкими голосами княжеские отроки. В отдалении мерно стучала секира дровосека, порой летела черно-белая сорока, садилась на дерево, и тогда с ветки падала на землю горсточка легчайшего снега. Легко огибая всякое встречное препятствие, корявую колоду дуба, сваленного бурей или неуклюжий камень, дорога то всползала на холмы, то спускалась в долину, возвращаясь вдруг вспять, как повествование книжника. В простой овчинной шубе, надвинув на глаза ветхую бобровую шапку, сверхом из потускневшей парчи старый князь дремал. Румяный молодой возница в полушубке в заячьем колпаке сидел верхом на сивом большеголовом коне. Ноги у раба были обмотаны белыми шерстяными тряпицами и ремнями обуви. Позади, на двух других санях, везли все необходимое для великого князя в пути — припасы и котлы, ячмень для его коней, княжеский меч в потертых ножнах из лилового бархата с серебряными украшениями, как на переплетах богослужебных книг, а в обитых медью ларях — торжественное одеяние князя, его любимые книги, с которыми он не расставался даже в путешествиях и походах, глиняную чернильницу и все необходимое для писания. За передними санями ехали на сытых злых жеребцах, лениво поводивших мощными боками бояре и отроки. Некоторые из них служили в Переяславской дружине, ездили в Чернигов по приказанию князя Ярополка, пославшего их в этот город, чтобы передать поклон отцу, и теперь возвращались вместе с Мономахом, неожиданно изъявившим желание свернуть с киевской дороги и направиться в Переяславль. Таких было трое — боярин Илья Дубец, отроки Андрей и Даниил. Трое дружинников, три разных судьбы и три коня. Вороной с белой отметиной на лбу, серый в яблоках и гнедой. Илья ехал спокойно, как человек, всего перевидавший на свете и постигший, что мало пользы в пустой человеческой суете, и в его русой бороде уже серебрилась седина. Андрей был молод, в гридне, отрока прозвали за золотые волосы Злат. Он состоял в дружине Ярополка княжеским гусляром, потому что его персты искусно перебирали струны, и песни легко слетались к нему, когда на пирах нужно было петь славу князьям. Злата учили, что мир и все сущее в нем сотворено в шесть дней Богом: солнце и звезды, люди и звери, моря и горы, но книжная премудрость не объясняла всех загадок бытия. Всюду слышались Злату волнующие зовы, таинственные шорохи в дубравах. Порой, когда, закинув за плечи гусли, он ехал верхом по берегу лунной реки, и месяц трепетал на водяной рябе, ему казалось, что русалки смеются серебряным смехом в прибрежных ракитах. Ему снились странные сновидения, и как только ночь покрывала землю своей огромной черной мантией, всюду чудилась в мире некая прекрасная тайна. Теперь Злат смотрел на холодное солнце и с тревогой спрашивал себя, вернется ли весна и прилетят ли птицы из южных стран. Все вокруг как бы замерло в беспробудном оцепенении. Медведи храпели в берлогах, а деревья в инее умолкли в блаженном забытии, и ему захотелось разбудить это сонное царство звоном золотых струн. Однако еще не пришел час. Гусли лежали под овчиной на задних санях, спрятанные от князя, предпочитавшего под старость греховным песням божественные псалмы. Когда обоз выехал из рощи и спустился в ложбину, далеко среди чернеющих кустов появилась рыжая лисица. Низко припадая к земле и заметая следы пушистым хвостом, она бежала по снегу, потом остановилась на мгновение, покошачьи, брезгливо подняв переднюю лапу и повернув острую мордочку в сторону людей. Злату даже показалось, что она хищно оскалила мелкие зубы, напомнив о тех лукавых улыбках, какими греческие вельможи имеют обыкновение сопровождать свои льстивые речи. Воздух не был прозрачным, и морозная мгла прикрыла дали, но, сражаясь с печенегами и половцами, русские воины не только переняли у них способы ведения конного боя и научились бить стрелой любую птицу на лету, чему весьма удивлялся некий рабби Петахья, проезжавший в здешних местах и оставивший любопытное описание своего путешествия, но и до крайности обострили свое зрение. Злат ясно видел злой огонек в лисьих глазах. Съехав с дороги, он с быстротой молнии выхватил из кожаного колчана упругий лук и вставил в тетиву смертоносную тростинку. Остановив коня, Илья Дубец неодобрительно покачал головой. — Не пускай стрелу. Отрок вскинул на него глаза. — Не долетит? — Может, и долетит. Но лиса уйдет. И ты стрелу потеряешь напрасно. Где искать ее в снежном поле? Увы, лиса уже исчезла за сугробом. И Злат с сожалением опустил лук. Проезжавшие мимо отроки смеялись над неудачным стрелком, прозевавшим добычу. А он метко попадал в цель, и его стрелы щетинились железными остриями, мохнатились орлиным оперением. Ради этих тугих шелковистых перьев Злат лазил с другими отроками на высокие дубы, чтобы доставать в гнездах орлят, и терпеливо выращивал на своем дворе глазастых птенцов, больно щипавших пальцы крепкими клювами, когда он кормил их. Отрок Даниил, для которого ничего святого не было на свете, хотя он и прочел множество книг, знал священные писания не хуже епископа и в Переяславском дворце забавлял князя Ярополка и его красивую супругу греческими притчами, рассмеялся. «Велика звериная хитрость! Бывает, что лиса притворяется мертвой и лежит, как бездыханная, а когда к ней слетаются птицы, чтобы клевать трупное мясо, она ловит их и пожирает. Вот и Христос уподобил Ирода лисице». Воевода Фарма Ратиборович, горбоносый, с проседью в черной бороде, с круглыми злыми глазами, бросил словоохотливому отруку, проезжая мимо: «Даниил, все мелешь языком пустое!» Дружинник с насмешливой улыбкой, в которой чувствовалось презрение к этому грубому человеку, не державшему за свою жизнь ни одной книги в руках, ответил: «Язык мой, господин, как трость скорописца, и уста мои, как быстрота речная». Фома хорошо знал, что Даниил — дерзкий отрок, с красивыми глазами, сын рабыни, но нарядный, как княжич, переглядывается с молодой княгиней и пригрозил ему: «Вспомнишь мои слова, но поздно потом будет. Плохо ты кончишь житие». Даниил оскалил белые зубы. «Не взирай на меня, господин, как волк на ягненка. Что я сотворил тебе недобро? Не имеешь ты почтения к старшим, преисполнен гордыни. А почему не быть мне гордым? Вострублю, как в златокованные трубы, во все силы ума своего и заиграю в серебряные органы гордости своей». Отрок подбоченился левой рукой, а правой натянул поводья. Хмурясь, Фома отъехал прочь и сказал: — Наполнен ты словами, как горшок горохом. — Как тула стрелами, и все они попадают в цель, — возразил зубастый отрок. Илья Дубец, мотнув головой в сторону воеводы, заметил: — Ты истину сказал, зол он, как волк. Речь у Ильи была спокойная и неторопливая, как у всех людей, которые знают, что такое жизненные испытания. Этот сильный человек пережил на своем веку немало горя, испытал пленения и раны, видел смерть близких людей от руки врага. Как и Даниил, он был тоже смерть родом и земледелец, начал жизнь в те страшные годы на Руси, когда часто горели гумна, и половецкая конница топтала русские нивы, запомнил налет саранчи на поспевающее жито и страшные знамения на небесах, но уцелел среди подобных несчастий и даже носил золотое ожерелье, полученное из рук князя. Злат, которому старый дружинник отечески покровительствовал, родился на много лет позже, когда наступила тишина, и Мономах прогнал половцев в далекие безводные степи. Молодой гусляр не участвовал в страшных конных сражениях. Он беззаботно смотрел на окружающий мир и улыбался, вспоминая, что в хижине у кузнечных ворот живет сероглазая Любава и напевает песенку о веретене. Мономах смотрел на белые деревья, и ему представлялось, что в мире только что умолк псалом, воспевавший мудрое художество мироздания. Он снял рукавицу с правой руки и вытер пальцами влажные глаза. Старому князю был дан слезный дар. Когда этот человек входил в храм и слышал церковное пение или читал в книге о страданиях праведного мужа, у него тотчас лились из глазниц обильные слезы. Во многом отличался он от прочих людей, и до седых волос не переставал удивляться различию человеческих лиц, среди которых нет двух одинаковых, и тому, как все целесообразно устроено в мире, от малой былинки до небесных светил. Порою, отложив в сторону меч, князь брал в руки перо, омакал его в чернила и писал трогательные письма. В одном из таких посланий ему посчастливилось сравнить гибель юноши с увяданием цветка. Этот непобедимый воитель, именем которого половецкие женщины пугали плачущих детей в ночных вежах, из страха перед которым дикие ятвяги не смели вылезать из своих болот, испытывал нежность к птицам, поющим в дубравах. Он иссек и потопил в быстро текущих реках 200 ханов и столько же взял в плен, не считая множества простых воинов, и однажды в припадке гнева так разгромил Минск, что в городе не осталось ни одного человека. Но пролив столько крови и не раз черпая золотым шлемом воду в половецких реках, сладостно в час победы Владимир Мономах более всего на свете ценил мир, не любил обнажать оружие. Неоднократно он посылал сказать половцам: «Не ходите на Русь». Однако безумные сыны Измаила не слушали предостерегающего голоса, вдруг появлялись в Переяславских полях, и тогда на них обрушивались русские мечи. Теперь приближался конец жизни, и санный путь напомнил старому князю, что скоро настанет смертный час, и его бренные останки повезут по древнему обычаю на санях, запряженных валами, даже средь яблонь в цвету или в день жатвы, и положат рядом с возлюбленным отцом в мраморной гробнице в храме святой Софии. При мысли о том, что уже недалек час, когда придется предстать пред строгим судьей, он перебирал в памяти свои прегрешения. Разве всегда ходил он прямыми путями? Но окольная дорога, — защищал себя князь, — обычное средство мудрого правления? Да, он пролил море крови, однако не ради собственной выгоды. зато никогда не предавался лени, трудился по мере сил, чаще спал на голой земле, чем на мягкой постели, предпочитал носить бедную сельскую одежду на ловах, чтобы не рвать отернее греческую парчу, всегда был воздержан в пище и питье, и когда другие пожирали рябчиков и тетеревов, лили из серебряных чаш вино в ненасытной глотке, он довольствовался куском хлеба и глотком воды. Он был бережлив, сам присматривал за всем в доме и церкви, на княжеском гумне и на погостах во время сбора дани. Он избегал блуда и грешных помышлений. Дорога вновь углубилась в лес, и опять с обеих сторон появились во множестве белые деревья. Розовое солнце медленно, точно из последних сил, поднимаясь в зимней мгле к полудню, вдруг на дальней поляне с подветренной стороны выскочило стадо оленей. Мономах даже разглядел пар, силой вырывавшийся у животных из теплых ноздрей. Но звери исчезли, как во сне, напомнив князю о прежних ловах в молодые годы. Сколько раз в своей юности он гонялся за подобными легконогими созданиями, поражал копьем черных туров или щетинистых вепрей, ловил петли диких коней в черниговских пущах. Неоднократно ему приходилось быть на краю гибели. Два тура метали его рогами, бодал олень. Один лось рогами бил, другой ногами топтал. Однажды вепрь сорвал у него с бедра меч, медведь прокусил потник у самого колена, а лютый барс вскочил на бедра и повалил вместе с конем на землю. Много раз он падал с коня, повреждал себе голову, руки и ноги, не говоря уж о том, что часто подвергался смертельной опасности во время сражений и походов, и если отец посылал его в дальний путь, он выполнял самые трудные поручения и никогда не нарушал отцовскую волю. В те времена на многих ловах его сопровождала молодая жена с непривычным для русского слуха именем. Среди этих зимних картин Гита вспоминалась светловолосой и зеленоглазой красавицей, разрумянившейся на морозе. В такие поездки на нее надевали красную шубку, отороченную горностаем. У нее были маленькие руки, не знавшие никакой работы. Она пренебрегала пряжей и могла часами думать о каких-то неведомых городах, странных растениях, диковинных птицах, устремляя туманный взор вдаль. Плавными движениями Гита напоминала лебедя. Недаром ее матери дали в английской стране красивое прозвище «Лебединая шея», но Гиты давно уже не было в живых. И разве он не ехал в Переяславль с тайной мыслью в последний раз поплакать у ее гробницы? Мономаху приятно дремалось в пахучем тепле овчины. В памяти возникали обрывки воспоминаний, теснились далекие образы, оставляя на сердце горечь или умиление. Но за этими легкими мыслями неотступно следовали страшные видения прошлого. Один за другим появлялись в воображении жестокие люди, воины с окровавленными мечами в руках. Почему-то вспомнилось розоватое лицо Яна Вышатича, его седые тараканьи усы. Это был представитель старого знатного рода, сын воеводы Вышаты, коварно ослепленного греками, брат корыстолюбивого Путяты, легкомысленную дочь, которого люди прозвали Забавой. Для деда Яна, новгородского посадника Остромира, дьяк Григорий, великий искусник в книжном деле, переписал знаменитое Евангелие. Прадедом Яна тоже был посадник по имени Константин, сын Добрыни, считавшего себя потомком Люта и прославленного воина Свенельда. Вместе с ликом Яна появились из мрака забвения события прошлых лет. То смутное время, Когда христианская вера еще не утвердилась окончательно на Руси, и волхвы волновали смердов бесовскими баснями. Тогда пришел один из них в Киев и стал рассказывать народу, что Днепр потечет вспять, и что земли начнут перемещаться. Греческая земля станет на место русской, а наша на место греческой, и прочие земли поменяются местами. Невежды слушали его, верующие же смеялись, говоря, что это бес играет им на погибель. Так и сбылось, и в одну из ночей волхв пропал бесследно. Впрочем, прошел слух, что это княжеские отроки убили его и бросили труп в реку. Опять блеснули холодным огнем голубоватые глаза Вышетича. Воевода служил тогда князю Святополку и собирал для него дань в глухой Ростовской области. Но тем летом в тамошних местах случился великий неурожай, и в темных медвежьих лесах среди людей началось смятение. Однажды явились из Ярославля два волхва и говорили, что знают, кто прячет запасы. Они отправились по Волге и всюду, куда ни приходили, указывали в погостах на богатых женщин. Несчастных приводили их к кудесникам, и они, мороча людей, прорезали у них за спиной и вынимали оттуда то жито, то мед, то рыбу, и многих жен убивали. Когда волхвы очутились на берегах Белого озера, вокруг них уже собралось 300 смердов, и они убили княжеского попа, заблудившегося в лесу. Ян поспешил выйти на мятежников, хотя отроки уговаривали его не ходить с малой дружиной против такого множества злодеев. Однако воевода заставил белоозерцев выдать ему волхвов, угрожая в противном случае остаться у них на всю зиму. К нему привели связанных кудесников, и боярин спросил их: «Зачем вы погубили столько людей?» Они ответили, мрачно потупляя взоры: «Богатые прячут жито, и если истребить их, то по всей земле будет изобилие. Если хочешь, мы и пред тобою вынем у любой знатной женщины припасы из спины». «Это ложь», — сказал Ян. «Бог сотворил человека из персти, и в нашем теле ничего нет, кроме костей, мяса и жил». Волхвы возражали: «Мы знаем, как сотворен человек». «Как?» «Бог мылся в бане, вытерся тряпицей и бросил ее с небес на землю. Тогда сатана стал спорить с ним, кому создать человека, и сотворил его из этой ветошки. А Бог вдунул в него бессмертную душу. Если человек умирает, его тело идет в землю, а дух улетает на небо». Ян был весьма раздосадован такими нелепыми словами. «Поистине вас прельстил бес. Скажите мне, в кого вы веруете?» Они ответили: «В Антихриста». «Ну и где же он?» «Сидит в бездне». Ян стал говорить волхвам о том ангеле, что возгордился паче меры и был низвергнут с небес в преисподнюю. Потом спросил: «Знаете ли вы, что вас ожидает в будущем?» «Нас ожидает спасение», — самоуверенно отвечали волхвы. «Нет, прежде вы примете муку от меня, а когда придет ваш час, смерть от Бога». Но кудесники смеялись над его угрозами. «Наши боги говорят, что ты не можешь причинить нам зло». «Лгут ваши боги». Мятежники дерзко требовали: «Ты нам не судья. Мы должны предстать пред князем Святославом. Только ему надлежит судить нас». Видя, что волхвы не хотят покориться, Ян велел бить злодеев и вырвать у них бороды, обрекая их не только на жестокие муки, но и на великое бесчестие и надругание. — «Что говорят вам боги?» — спрашивал воевода. — «Велят предстать пред князем Святославом. По причине такого упорства Ян приказал привязать безумцев к ладейной мачте и вложить им в уста, наподобие конских удил, обрубки дерева. Отроки, шедшие берегом, тянули за веревки, привязанные к этим деревяшкам, и так тащили ладью, разрывая рты волхвам. Когда приплыли на Шексну, Ян еще раз спросил обреченных: «А что ныне говорят вам боги?» «Говорят, что не быть нам живыми от тебя». «Вот теперь они говорят истину», — рассмеялся жестокий Ян. «Волхвы стали умолять воеводу: отпусти нас, и получишь множество добра». Но Ян махнул рукой, и воины зарубили волхвов мечами, а тела их повесили на дубе. В первую же ночь медведь взлез на дерево и пожрал трупы. Так погибли обольщенные бесом волхвы, не предвидевшие своего смертного часа. Почему вдруг вспомнился на зимнем пути страшный рассказ о том, что произошло тогда в Ростовской земле? Не потому ли, что вся жизнь была полна подобных бед и соблазнов, то мятежей и поджогов, то половецких набегов и гибельных засух? Князь иной раз удивлялся, что, несмотря на такие испытания, русский народ не уронил драгоценные жемчужины своей души в прах, трудился, не покладая рук на нивах, строил прекрасные храмы и славил в песнях свою страну. Еще один знакомый образ возник из тумана прошлого. Это был надменный Ратибор, некогда тмутараканский посадник. Он говорил, беззвучно шевеля губами, убеждающе разводил руки и прижимал их к груди, в чем-то оправдываясь, как в ту ночь, когда хан Итларь доверчиво въехал в Переяславские ворота. Мономах тяжело вздохнул. Однако перед ним уже стоял поп Василий, тот самый, что написал повесть об ослеплении князя Василька, читая которую с сердцем, преисполненным ужаса, люди до сего дня проливают слезы. Другие образы вставали из гробниц: князь Олег, митрополит Никифор. И вдруг среди зимы забурлили страшные воды Стугны. Она широко разлилась в ту весну, преграждая путь отступления русским воинам, бежавшим после несчастной битвы. Брат Ростислав, въехавший в реку на коне, был свержен с седла сильным течением и стал тонуть. На нем была слишком тяжелая кольчуга. Он простирал руки, призывая на помощь. Увы, быстрота струй разделила братьев навеки. Перейдя с остатками дружины Стугну, Мономах горько плакал о смерти брата и с великой печалью возвратился в Чернигов. Это был единственный раз, когда он, да и то из-за беспорядочных распоряжений Святополка, потерпел поражение. Но старый князь не любил вспоминать об этой битве, и снова все осветила улыбка Гиты. Кто нам скажет, на погибель или на утешение создана женская красота? В лето, когда Мономах впервые услышал о существовании Гиты, людям были посланы ужасные предзнаменования. В западной части небосклона появилась красная звезда, напоминавшая огненный меч архангела. После захода солнца она тихо плыла в небесных пространствах, предвещая бедствия и войны. И так продолжалось в течение 7 дней, от вечера до утренней зари. Вскоре после этого рыбаки выловили неводом в реке Сетомли младенца столь безобразного видом, что описать невозможно из-за его срама. Люди рассматривали чудище до самой ночи, а затем снова ввергли в реку. В те же дни переменился цвет солнца, и дневное светило стало подобным луне. Мономах читал в книгах, которые ему приносил митрополит, человек великой учености и острого ума, о таких же предвестиях в отдаленные времена. Так при кесаре Нероне над Иерусалимом вдруг засияла звезда в виде копья, и вслед за тем последовало нашествие римлян. Подобное же повторилось в царствование Юстиниана. И вот снова с небес срывались и падали звезды. И люди, пришедшие из Корсуни, рассказывали,
как достоверное, что в Африке некая женщина родила девочку с рыбьим хвостом, а в Сирии произошло ужасное землетрясение. Земля разверзлась в три поприща, и вышедший из расщелины мул заговорил человеческим голосом, так что все, видевшие это, считали, что наступает конец света. Глава вторая. Мономах вспомнил, что Гита часто ездила по Переяславской дороге, смотрела на эти дубы, то в зелени листвы и отягощенные желудями, то в зимнем уборе. Но столетние деревья по-прежнему стоят, пережив все бури, а ее уже нет на свете. В той стороне, где в час заката солнце погружается в океан, стоит остров, омываемый со всех сторон морем. Иногда его окутывают такие непроницаемые туманы, что жители не могут найти дверь своего жилища. Там родилась в королевском дворце Гита, дочь Гарольда. Когда на лондонском небосклоне появилась страшная звезда, и взволнованные вестники сообщили об этом королю, он сидел на троне, подпирая усталую голову. Обсуждая государственные дела, Гарольд до наступления темноты оставался в зале совета. Но, узнав о событии, он ужаснулся и тотчас же поспешил подняться на дворцовую башню, чтобы наблюдать с высоты ее небесное явление. Его царство не только что началось, и вот тревога уже наполняла сердце подданных. Глядя на комету, король спрашивал себя мысленно, что она сулит ему и его дому. У него было три сына и две благонравные дочери. Мальчиков звали Годвин, Эдмунд и Магнус, дочерей Гунгильда и Гитта. Зеленоглазой дочери только что исполнилось 9 лет. Она походила лицом, телом, походкой и душевными качествами на свою мать, именем Эдит, но которой певцы дали за красоту милое прозвище «Лебединая шея». Однако английская корона едва держалась на голове у Гарольда, и чтобы упрочить свое положение, король оставил любимую подругу и женился на Эльгите, вдове Графеда, внучке влиятельного графа. Таким союзом он надеялся положить конец распри двух домов — Годвина и Леофика, а кроме того пытался хотя бы узами брака привязать к Англии мятежную Нортумбрию. Все шептали вокруг, что комета предвещает новую войну, а между тем хронисты уверяют нас, что Гарольд был добрый и миролюбивый правитель, благочестивый и почитавший епископов и аббатов христианин, покровитель монастырей. Приветливый с добрыми и суровый со злодеями король, требовавший от своих эльдерменов и шерифов, чтобы они беспощадно казнили преступников. Впрочем, не следует забывать, что хроники писались монахами, а они охотно прославляли своих благодетелей, даривших аббатством поля, мельницы, золотые сосуды, скот и рабов. Но, может быть, и в самом деле Гарольд был полон добрых намерений, только на его пути стояли препятствия великого рода и неблагоприятные обстоятельства. В тот год, в месяце феврале, среди бела дня в Англии внезапно наступила кромешная тьма и продолжалась 3 часа. Затем на море разразилась ужасающая буря, а теперь появилась это самая комета. Люди выходили из домов на улицы и со страхом смотрели на небо, передавая из уст в уста слова одного столетнего старца, твердившего, что эта звезда — предвестница горя для тысяч матерей. С каждым вечером свет ее становился все более зловещим, и, казалось, она грозит гибелью всему человеческому роду. В той части королевского дворца, где остались жить дети Эдит, маленькая Гита тоже с волнением рассматривала страшную небесную вестницу, не подозревая, что в ее жизни предстоят необычайные перемены. Незадолго до этого умер король Эдуард, наполовину норман, воспитанный при нормандском дворе. Он довольно равнодушно отнесся к уговорам посольства, которое прибыло в Нормандию, чтобы звать его на английский престол. Очень набожный и вялый человек, он был склонен к монашеской жизни и обходился с королевой как с сестрой. С его приездом при дворе и в домах знатных людей стал чаще звучать французский язык, чем презираемое народное наречие. Придворные оставили длинные саксонские одеяния и постепенно приобрели привычку облачаться по нормандскому образцу. Они уже не подписывали хартии, а оттискивали на разноцветном воске свою печать, как это было в обычае по ту сторону пролива. Вскоре кентерберийским архиепископом сделался нормандский аббат Роберт Шампер, занявший первое место в Королевском совете. Недовольные чужеземным засилием ворчали, что стоит Роберту сказать, будто ворона белая, и король скорее поверит ему, чем собственным глазам. Между прочим, в числе послов, ездивших некогда в Нормандию за Эдуардом и с большим трудом уговоривших его отправиться в Англию, был элдермен Уэссекса Годвин, самый прославленный человек в стране, хотя не принадлежавший к людям знатного происхождения. Его возвышение началось еще в годы беспрестанных датских набегов на английские берега, когда датчане разгромили однажды войско короля Эдмунда по прозванию «Железный Бог». Один из приближенных датского короля Кнута по имени граф Ульф, преследуя врагов после этой битвы, заблудился в дремучем лесу. Наутро датчанин выбрался на поляну и увидел отару овец. Около стада, опираясь на длинный посох, стоял молодой пастух и спокойно смотрел на выехавшего из рощи светлоусого воина в длинной кольчуге, каких не носят англы. На бедре у вражеского воина висел меч, конь его едва плелся от усталости. Граф подъехал к пастуху и хмуро спросил: — Как тебя зовут?
— Годвин.
— Пасешь овец.
— Как видишь.
— Видно, что ты хороший юноша.
— А ты не из датского ли войска будешь?
— Да, я граф Ульф. — Скажи, приятель, как проехать отсюда до берега моря?
Хотя перед ним сидел на коне вооруженный воин, Годвин не испугался его и отрицательно покачал головой.
— Никогда англ не будет выручать врагов. — Я щедро награжу тебя, если покажешь мне дорогу к нашему лагерю, — предложил датчанин.
Молодой пастух не польстился и на награду. — Ты, видно, всю ночь плутал в лесных дебрях. Однако знай, что до ваших кораблей далеко, а весть о вчерашней битве разнеслась по всей окрестности, и поселяне убивают отставших от войска датчан. Тебе не сдобровать, если ты попадешься к ним в лапы.
Ульф снял с пальца драгоценный перстень и молча протянул Годвину.
Пастух бросил взгляд на золотое кольцо, сверкнувшее на солнце, но отказался взять его. Однако какая-то мысль мелькнула у него в голове. Он сказал в раздумье: — Хорошо, пусть будет по-твоему. Пожалуй, я услужу тебе, а ты наградишь меня потом, как пожелаешь. Отец Годвина был богатый поселянин по имени Вульфнот. Юноша привел графа к себе в дом, там датчанина накормили, напоили отменным напитком и спрятали до наступления ночной темноты на сеновале. Когда же стало темно, честолюбивый Вульфнот велел оседлать двух самых лучших своих коней и сказал графу: «Годвин мой единственный сын. Отдаю его тебе, доверяясь твоей чести. Он проводит тебя до морского побережья, где стоят датские корабли. Но когда ты увидишь своего короля, то в благодарность за оказанную тебе услугу попроси его, чтобы он взял Годвина к себе на службу. Дома теперь ему оставаться нельзя». Граф обещал сделать все, что будет в его силах, чтобы вознаградить молодого поселянина. И кони помчались в ночную тьму. К рассвету они благополучно добрались до датской стоянки, где все уже считали Ульфа погибшим в стычке с англами. В благодарность за спасение граф стал сажать Годвина на перах рядом с собою, относился к нему как к собственному сыну и даже выпросил у короля Кнута графское достоинство для этого деревенского пастуха. Так простой поселянин, не польстившийся на золотой перстень, добился того, что не всегда удается и благодарным рыцарям.
Конечно, Годвин оказал услугу вражескому воину, но, удовлетворив свое честолюбие, он готов был служить английскому королю, а справедливость требует сказать, что он отличался многими достоинствами, был отважен в воинских предприятиях, красноречив на совете, полон здравого смысла в житейских делах. Между тем Эдмунд Железный Бок умер, и после него в Англии воцарился датский король Кнут. Само собой разумеется, что Годвин оказался в числе влиятельных придворных. Он женился на знатной датчанке, и плодовитая жена наделила его многочисленным потомством. Среди сыновей Годвина был Гарольд, отец Гиты, которого впоследствии судьба сделала английским королем. Богатство его тоже росло с каждым днем. Вскоре он был возведен в звание альдермена Уэссекса. Правление Кнута оказалось весьма беспокойным. Еще более тревожные времена наступили в Англии, когда на престол взошел его сын по имени Гарольд, как и сын Годвина. В тот год на английском берегу высадился нормандский граф Альфред, питавший в своем уме захватнические планы. Люди короля схватили его и ослепили. Некоторые утверждали, что в этой расправе был замешан и Годвин, якобы опасавшийся, что с прибытием в Англию Альфреда еще больше усилится при дворе нормандское влияние. Впрочем, вскоре Гарольд умер, и на английский престол вступил брат короля Гард Кнут, начавший свое правление с того, что из ненависти к умершему велел вырыть его труп из могилы и бросить в Темзу. Обрушился гнев нового короля и на многих элдерменов. Опасность грозила и Годвину, его обвиняли в насилии над Альфредом. Но он уверял с клятвами, что не принимал никакого участия в ослеплении нормандца, и чтобы расположить к себе Гарда Кнута, подарил ему великолепный боевой корабль с позолоченной кормой, на котором было 80 воинов в блестящих кольчугах и шлемах. Каждый из них носил на правой руке золотой браслет весом в 6 унций, на щитах у них сияли дорогие украшения, и рукояти мечей тоже были позолочены. Один король сменял другого, вскоре покинул земной удел и Гарда Кнут. Тогда-то и был приглашен на английский престол из Нормандии Эдуард. Годвин, один из посланцев, убеждал его тихим голосом. «Английская корона — твое законное наследие. Почему же ты колеблешься? Зрелый годами и прошедший горнило житейских испытаний ты сумеешь проявить не только строгость, но и милосердие. Я же во всем буду оказывать тебе поддержку. Вполне можешь рассчитывать на меня, если ты женишься на одной из моих дочерей». В конце концов Эдуард согласился и короновался в Винчестере. О многом, что происходило в те годы в Англии, Мономах узнал некоторое время спустя от молодой супруги в Чернигове и особенно в Переяславле, в те трудные 3 года, которые он провел с ней в этом городе, в постоянной тревоге под страхом неожиданных половецких нападений. В жарко натопленной бревенчатой горнице, в долгие зимние вечера и ночи, Гита рассказывала, как умело о своем отце, благородном Гарольде, и о трагических событиях, разразившихся в Англии, когда она была еще ребенком. Лежа на пуховой перине, обнимая одной рукой за шею супруга, а другой простодушно поддерживая маленькую грудь, она вспоминала семейные предания. Это были рассказы о роковом путешествии Гарольда в Нормандию, о кознях коварного нормандского герцога, о страшной и нарушенной клятве отца. Гита уже достаточно знала язык мужа, чтобы передать ему все это с милыми ошибками в словах. При свете масляного светильника, глядя в закопченный потолок, Гита шептала и шептала. О чем были эти повествования? Годвин и его сыновья вели непрестанную войну с нормандцами, явившимися в Англию с новым королем, и вскоре старому элдермену даже пришлось покинуть родину, когда его опозорил сын Свен в греховной страсти, посягнувший на красивую аббатису одного монастыря, а потом ушедший босым в одежде кающегося грешника замаливать свой грех в Палестину и умерший где-то там, на востоке.
Тем не менее Годвин одержал верх в дворцовых интригах, но недолго жил после своего торжества. Как обычно, король Эдуард проводил пасхальные дни в Винчестере и отметил церковное торжество пиром. К праздничному столу был, конечно, приглашен и Годвин. Но вдруг ему сделалось плохо во время королевской трапезы, и спустя 3 дня он скончался. Это случилось в те самые дни, когда на далекой Руси родился княжич, которому суждено было продлить годвинский род на земле. Смерть прославленного мужа оплакивала вся Англия. Звание эльдермена у Эссекса перешло к его сыну Гарольду. По словам монастырских хронистов, это был второй Иуда Маккавий. Доблестный воин, наделенный высоким ростом и красивой внешностью, подобно своему отцу, он отличался сильным умом и умел затаить свои подлинные намерения. Как и Годвин, новый эльдермен хорошо знал законы и обладал даром красноречия. А между тем не все шло гладко в Англии. Когда вошедший в силу Годвин стал расправляться с нормандцами, архиепископ Роберт бежал. Это произошло при драматических обстоятельствах. Вскочив на коня и поражая мечом всех, кто пытался преградить ему дорогу, служитель Божий вместе с еще одним нормандским епископом бросился к морю. Там они нашли утлый челн и благополучно переплыли пролив. Вместо Роберта на кафедру архиепископа Кентерберийского был возведен Стиган, ангел по происхождению. Однако Роберт нажаловался на английского короля папе, и королевский совет отправил Гарольда в Рим, чтобы получить папское благословение для Стиганда. К счастью для посланца, знаменитый кардинал Гильдебранд был в то время в отсутствии, и узурпатор Бенедикт X оказался самым подходящим человеком, чтобы благополучно разрешить сложный церковный вопрос. Молодой эльдерман добился своей цели и даже увез для Вальтема, как называлось построенное им аббатство, ценные христианские реликвии. Еще до паломничества в Рим Гарольд совершил не менее волнующее путешествие в Нормандию, оказавшееся чреватым большими последствиями. Неторопливо подбирая нужные слова, Гитта рассказывала: «Отец мой взошел на корабль и поплыл по морю. Он отправился в Нормандию, чтобы вызволить своего брата Вульфната, томившегося заложником в городе Био». Владимир кивал головой в знак того, что понимает свою милую супругу. Но во время путешествия разразилась страшная буря и прибила корабль моего отца к берегу, где находились владения графа Ги. Это было уже в Нормандии. Там существует жестокий обычай. Если какое-нибудь судно разобьется о береговые скалы, то владелец той земли может не только присвоить груз, но и пленить потерпевших кораблекрушение. Их держат в оковах, а потом отпускают за выкуп. Иногда даже продают родственникам трупы, выброшенные волнами на прибрежный песок, чтобы возможно было похоронить погибших по христианскому обряду. Так случилось и с моим отцом. Увы, моего отца случайно узнал рыбак, бывавший в Англии, и рассказал об этом графу, жадному до денег. Тот схватил моего родителя и, в надежде получить за него богатый выкуп, заковал в железные цепи и бросил в каменную темницу. «Подумать только, что подобное могут претерпевать и знатные люди», — вздохнул с волнением Мономах. «И что же произошло дальше?» О, событие стало известно герцогу Вильгельму, правителю Нормандии. Мономах слышал об этой стране от варягов, скитавшихся по всему свету, хотя смутно представлял себе ее местоположение и жизнь, которая там течет. Вильгельм выкупил отца, не поленившись самолично отправиться за ним в графский замок, и привез пленника с почетом в свой город. Герцог был любезным хозяином, но лучше было бы моему отцу поскорее возвратиться в Англию, ведь и у герцога он жил на положении пленника, хотя Вильгельм посвятил его в рыцари, и отец даже вынужден был принимать участие в войне нормандцев с бретонцами. Мономах слушал Гитту с напряженным вниманием, хотя не все понимал в ее рассказах, а названия городов и имена людей казались странными для его уха.
но она открывала ему иной мир, чем Переяславская земля. Князь уже прочел много книг, и ему было известно, что мир разнообразен, и что каждый народ живет по своим обычаям, и все-таки супруга рассказывала ему удивительные вещи. Воображение помогало князю дополнить ее лепет обычными представлениями о человеческой жизни, везде одинаковой в своих главных проявлениях. Гита же питала ненависть к Вильгельму и не жалела горьких слов, чтобы описать его коварство. Герцог лелеял в своем черном сердце надежду сделаться со временем королем Англии. В моей стране существует учреждение, называемое Советом Мудрых. Эти люди избирают преемника умирающему королю, сообразуясь с его последней волей. По-видимому, Эдуард некогда обещал Вильгельму, что укажет на него, когда настанет время избрать короля. Но у хитрого нормандца не было большой уверенности в расположении королевских советников, поэтому в его уме созрел вероломный план. Он решил для достижения своей цели использовать моего благородного отца и заставил его произнести страшную клятву. И Владимир, слышавший уже об этой клятве от варяжских купцов, появлявшихся в Переяславле, внимательно следовал за рассказом. Вильгельм велел поставить в церкви небольшой ковчег и прикрыть его парчевой пеленой, чтобы отец не видел, над чем будет произносить клятву. Ему представлялось, что в ковчеге лежит что-нибудь вроде берцовой кости малопочитаемого святого, ведь сколько всяких святынь продают жадные до денег бродячие монахи? — Святые различствуют в своей святости, — сказал мономах. — Ну что из того? Греческий царь прислал нам в золотом сосуде перст Иоанна Крестителя, великое сокровище. Иоанна Крестителя — это совсем другое дело. А отец думал, что под пеленой покоятся останки епископа, который мог по ошибке попасть в святые. Разве бывают такие? Монахи способны и не на такие штуки, чтобы увеличить монастырские доходы. Грешно говорить такое. Ты доверчивый человек, а я многое увидела, пока попала в твою страну. Но продолжу о своем отце. Видимо, он предчувствовал нечто и вострепетал, когда простер над ковчегом руку и произносил клятву. И тогда Вильгельм с улыбкой на устах отнял пелену. Владимир приподнялся на локте, чтобы лучше слушать. В неприметном по виду ковчеге были собраны все святыни Нормандии. В нем лежал гвоздь, которым была пронзена на кресте десница Христа, еще волос из бороды апостола Петра и многие другие святые реликвии. «Страшная кара может постигнуть человека, который нарушит крестное целование», — опять вздохнул Владимир. Отец тоже ужаснулся. Но Вильгельм отпустил его в Англию. И в чем же поклялся твой отец? Что будет помогать Вильгельму в его домогательствах на английскую корону? Кроме того, он обещал выдать свою сестру за нормандского графа, а сам жениться на дочери герцога. Как же поступил твой отец, когда настала пора исполнить клятву? Он ответил так. Я обещал дать тебе то, что мне не принадлежит, потому что корона — достояние всей английской знати. Ты требовал, чтобы я выдал свою сестру за верного тебе нормандца, но она умерла. Что же прикажешь послать в Нормандию ее труп? Мономаху рассказывали и об этом коростолюбивые варяжские купцы, о смерти благочестивого короля на Туманном острове и о нарушенной клятве. Они говорили, что этот нарушитель своего слова правил непродолжительное время, победил Гарольда Жестокого, но сам погиб в битве, когда остров был завоеван нормандским герцогом. Но тогда он не знал, что погиб отец его будущей супруги. Умственный взор мономаха проникал далеко за бревенчатые стены горницы, и на ум ему приходили печальные мысли, когда он слушал жену. Как трудно для человека достигнуть душевного спокойствия, если он обуреваем жаждой власти и богатства.
Какая польза для души в славе, полученной на кровавых полях сражений? Она как дым. Хвала завоевателю, как хвала разбойнику. Ну и а сам он? Что искал он на берегах Дона? Недолговечной славы или покоя для золотых нив киевской земли? Гита скорбно рассказывал о страшной участи своего отца, и Мономах вынимал ей с нежностью. Глава третья. Что происходило в то время под русскими дубами? Мономаху едва исполнилось тогда 12 лет, и отец впервые взял его на лов. Юный охотник с волнением слушал, как кличане криком загоняли вепрей в осенней дубраве, и поразил копьем первую свою жертву. В Тмутаракане сидел тогда князь Ростислав. Он брал дань с косогов и других беспокойных племен, и в Константинополе смотрели с неудовольствием и на его победы, так как они угрожали интересам Василевса, и на стремление русского архонта облагать высокими пошлинами греческие товары. Корсунскому Катепану были даны тайные указания, и вскоре корабль доставил Катепана в Тмутаракань, и коварный царедворец постарался войти в доверие к Ростиславу. Однажды, во время пира, когда грек сидел за княжеским столом и веселился с дружинниками, он сказал молодому князю с вероломной улыбкой: «Хочу пить твое здоровье». — Спасибо тебе, — ответил Ростислав, не подозревавший в людях никакого коварства и хитрости, и протянул гостю серебряную чашу до краев, наполненную вином. Катепан отпил половину, а остаток предложил князю, незаметно опустив в вино палец. Под блистающим ногтем у него была спрятана крупинка смертельного яда, безошибочно действовавшая на седьмой день. Князь охотно допил чашу. После этого пира византийский вельможа отбыл в Корсунь и самодовольно рассказывал там, как удачно он выполнил царское повеление. Он даже точно предсказал день смерти русского архонта. Но он забыл, что человеческая жизнь полна всяких случайностей. В день его приезда в городе неожиданно началось возмущение против греческого царя, и жители побили предателя камнями. На седьмой день после пиршества Ростислав в страшных мучениях скончался. Вскоре после того в Англии умер король Эдуард, и отец Гиты вступил на престол, несмотря на клятву, которую он дал герцогу Вильгельму. Но враги готовили королю Гарольду жестокие удары. Против него выступили Рим, честолюбивый нормандский герцог и даже брат Тостик, оказавшийся государственным изменником. Нортумбрия не пожелала признать его своим эльдерменом, и он в досаде покинул Англию, ел во Фландрии хлеб изгнания, надеясь дождаться благоприятного случая, чтобы получить свою долю власти. С этой целью он вошел в тайные сношения с Вильгельмом. В 1066 году нормандский герцог позволил Тостигу совершить нападение на английское побережье, и королевскому брату удалось захватить остров Уайт. Но, однако, на этом и закончились его воинские успехи. Король Гарольд, находившийся в эти тревожные дни в Лондоне, где он собирал военные силы, чтобы отразить готовившееся вторжение нормандцев, поспешил выйти против предателя, и Тостик ушел с 12 кораблями в Шотландию. Оттуда он завязал переговоры с Гарольдом Жестоким, конунгом Норвегии, суля ему золотые горы в случае нападения на Англию. Норвежские викинги уже несколько столетий бороздили на своих кораблях моря и плавали по всем рекам Европы. Они жаждали военных приключений, они всюду чувствовали себя дома, но особенно влекло их туда, где в изобилии можно было найти серебро, меха, греческие ткани, шелк. Если им оказывали достойный отпор, они готовы были торговать, а при случае захватывали власть в каком-нибудь доверчивом городе, когда в нем не хватало единения между гражданами. Их птицеобразные ладьи, носившие имена драконов и змей, можно было видеть у причалов Новгорода и в знаменитой Константинопольской бухте Золотом Роге, в Сицилии и в Египте. Но Гарольд, сын Сигурда, по прозванию Жестокий, не был беспокойным пиратом-викингом. В молодости он, правда, вел скитальческую жизнь, богатую событиями, но, заняв норвежский трон, он стал подумывать не о дерзких набегах, а о завоевании соседних стран. Он женился на Елизавете, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. От нее конунг имел двух дочерей, Марию и Ингегерду. Двое его сыновей, Олаф и Магнус, родились от наложницы Торы. За годы своих странствий и военной службы у греческого императора Гарольд накопил большие средства. Рассказывали, что среди его сокровищ находится чудовищный слиток золота, который с трудом могут поднять 12 сильных воинов. Когда к конунгу явились послы из Шотландии и стали уговаривать произвести нападение на совершенно беззащитные, по их словам, северные берега Англии, может быть, в расчете, что норвежец удовольствуется добычей, а королем сделает их господина Тостига, Гарольд охотно принял заманчивое предложение. На его призыв отправиться в далекий поход, обещавший славу и богатство, откликнулась половина мужского населения Норвегии. Взяв с собою в путь королеву Елизавету, обеих дочерей и сына Олафа, Гарольд отплыл к Аркнейским островам. Между тем деятельный английский король собрал большие воинские силы, готовясь отразить ожидавшееся со дня на день нашествие норманнцев. Королевское войско состояло не только из закаленных в боях дружинников, тенов, но и из мирных поселян, только во время войны бравших в руки оружие, тяжелые мужицкие топоры. Английские ратники были призваны еще зимой, бросили свои нивы и отары овец и очень тяготились военной службой, заключавшейся в скучной охране морских берегов. Грабежей они не предпринимали, а добыча тоже не могла служить приманкой для честных людей. Кормиться воинам приходилось за счет местного населения, и это обстоятельство не доставляло большого удовольствия жителям тех областей. В тот год хлеба поспели рано, необходимо было поторопиться с уборкой урожая. В сентябре Гарольд уже никакими силами не мог удержать ратников и, скрипя сердце, распустил части войска, оставил путь к Лондону открытым для врагов. Воины поспешно разошлись по домам, а король вернулся в столицу. В это время норвежские корабли отплыли от Бергена и взяли направление на полдень. Плавание проходило в благоприятных условиях, без бурь и слишком сильных ветров, но Гарольда одолевали черные мысли. Скальды рассказывают, что порой его мучили тяжелые сны, грозили мрачные предзнаменования. Однажды на корму королевского корабля опустился страшный ворон и зловеще закаркал. В другой раз, когда корабли плыли мимо небольшого каменистого острова, на одном из утесов вдруг появилась старая женщина с седыми космами, как у волшебницы. В жалких лохмотьях, едва прикрывавших ее тело, она размахивала руками и затянула хриплым голосом странную песню: «Куда вы плывете? В какой предел? Возьмите, возьмите меня с собой! Где мой высокий и теплый дом? Погреть бы руки мне над огнем». «Почему она поет такую неприятную песню?» — спросила конунга Елизавета. «Очевидно, ею владеет безумие. Не обращай внимания на эту несчастную старуху», — хмуро ответил Гарольд. Ветер развивал седые космы колдуньи. Старуха пела: «Куда вы плывете? Ждет воина смерть. Вернитесь, вернитесь домой скорее. Зеленое поле, красная кровь, черные птицы, трупы клюют». «Но как она живет среди этого пустынного острова?» — удивлялась Елизавета. «Чем питается на такой бесплодной земле?» «Собирает птичьи яйца», — предположил конунг. «Или, может быть, ловит рыб руками в мелкой воде. А зимой? Ну, в зимнее время прячется в какой-нибудь норе. Торт, ближайший друг короля, тоже видел зловещий сон. Будто бы по берегу моря шло многочисленное войско, и впереди ехала на костистом коне женщина с головою волка и пожирала людей. Она запихивала обеими руками в свою ужасную пасть кровавые куски мяса и тотчас искала глазами новую жертву. — Скажи, что означает мой сон, конунг? — спросил Торт.
Гарольд рассмеялся. Победу означает твой странный сон.
Так норвежцы приплыли к Оркнейским островам, и жившие там воины присоединились к армии конунга. Здесь Гарольд оставил жену и дочерей, а сам с Олафом направился на кораблях в Англию к устью реки Туны. Услышав о высадке норвежцев, к ним поспешил присоединиться со своими шотландцами Тостик. С ним пришли также ирландцы и воины, приплывшие сюда из Фландрии и Исландии. Увы, все это были люди, уже обреченные на съедение волкам и воронам, хотя на берегу никого не оказалось, чтобы помешать высадке викингов. Норвежские корабли бросили якорь у левого берега реки Оузы, недалеко от селения Рикол, и воины Гарольда принялись опустошать окрестности. Только небольшой отряд под начальством Олафа был оставлен для охраны лагеря на побережье, а главные силы под предводительством конунга и Тостига двинулись к городу Йорку. Но во всех соседних областях немедленно поднялся народ, чтобы выступить против врага. Английских ратников повели графы Эдвин и Моркор, и среди их войска было немало монахов и священников, пришедших сюда с оружием в руках. Битва произошла на месте, называемом Фулфордскими воротами. Сначала взяли верх англы. Однако Гарольд, вооруженный двуручным мечом, сам повел викингов в бой. Английские ратники дрогнули и обратились в бегство. Это случилось в среду, а уже в воскресенье Йорк сдался врагу. Жители этого города признали Гарольда своим королем. В Лондоне, где царило замешательство, не знали, какое принять решение. Король как бы очутился между двух огней. Идти на освобождение северных областей означало, что будет обнажен южный берег, где ждали высадки Вильгельма. Однако весть о падении Йорка достигла столицы в тот же день и укрепила мужество короля. Опасность на севере была непосредственной. Скандинавы грабили английские земли, жгли селения, и вся Нортумбрия подпала под власть норвежского конунга. Герцог же еще не высадился, и благоприятный для него ветер медлил дуть в сторону Англии. В надежде на затянувшееся безветрие король Гарольд решил рискнуть и бросился на скандинавов с намерением разгромить их, а потом вернуться в Лондон и снова поджидать Вильгельма. Английский король был тяжело болен, однако мужественно превозмогал недуг, скрывая свое болезненное состояние даже от близких людей. Войско его двигалось днем и ночью, и вскоре король уже вступил в Тоткастер, северную столицу Англии. Здесь Гарольд был встречен с радостью, потому что местные распри утихли перед лицом общей опасности. Между тем норвежский конунг уже вел себя в Йорке как полновластный правитель, издавал первые распоряжения, распределял должности и очень удивился, когда увидел с городской стены облако пыли, поднявшееся на дальней дороге. На солнце блеснуло оружие. Приближались английские отряды. Когда английское войско приблизилось к Йорку, король Гарольд увидел, что по ту сторону реки, на которой расположен город, дымились костры норвежского лагеря. Вскоре туман рассеялся, и на равнине можно было рассмотреть отряд всадников. Впереди ехал воин в блистающем серебряном шлеме и длинном голубом плаще, закрывавшем круп вороного коня. — Кто этот высокий человек? — спросил английский король у своих спутников. Ему объяснили, что это конунг Гарольд, сын Сигурда, прозванный жестоким. Но в норвежском лагере уже началась суматоха. Скандинавы не ожидали, что английское войско появится так быстро. Многие из викингов были даже без кольчуг. Сердце Тостига дрогнуло. Он даже советовал Гарольду отступить к кораблям. Однако сын Сигурда привык к победам и стал строить своих воинов в боевом порядке. И вдруг его скакун, испугавшись полевой мыши, поднялся на дыбы и сбросил всадника на землю. Наблюдавший издали за тем, что происходит на неприятельской стороне, английский король воскликнул: «Добрая примета!» Смутившись от такой неожиданности, норвежский конунг старался сгладить неприятное впечатление, произведенное его падением. «Со всяким может случиться!» — сердито крикнул он, снова очутившись в седле. «Кому не приходилось падать с коня?» Викинги мрачно молчали. Прикрыв глаза от солнца рукой, английский король продолжал смотреть на равнину, где поспешно строилось вражеское войско. «Видели, как норвежский предводитель валялся весь в репьях?» — спросил он со смехом окружающих. Придворные тоже смеялись. «Гарольд взял дородством», — продолжал король, — «но плохой признак, что он падает с коня перед самой битвой». Так он подсмеивался над своим противником. Оба строя уже изготовились к бою. Английский король еще в походе сочинял стихи, в которых прославлял мужество и доблесть своих ратников. По его приказанию один из королевских певцов приблизился к реке и стал петь эту песню. Викинги слушали его, опираясь на секиры, и никто не нарушал тишину. Таков был обычай. Гарольд, сын Сигурда, тоже внимал стихам, ревниво крутя светлый ус, потом промолвил: «Неважные стишки. Попробую сочинить получше». Норвежский конунг считался прославленным поэтом. Его стихи скальды распевали на пирах в Киеве и в далекой Сицилии. Сняв шлем, Гарольд отдал его оруженосцу, пригладил рукой волосы, и песня полилась из его уст, как струи звонкого ручья. Конунг пел вдохновенно, и ветер доносил сочиненные им стихи до слуха врагов. Кто воин в душе, тот ищет упоенье в любви и в битвах, на корабле морском не тишины, а бури прекрасной ищет он. Пусть враг не ждет колено преклонения, не прячься сердце за щитом, внемли, как рок зовет на бой, грохочет в небе гром. Теперь настала очередь слушать английскому королю. Он кусал нижнюю губу от ревности, но его благородное сердце отдавало должное врагу, обладавшему поэтическим даром. Вместе с песней к нему долетал едва слышный звук струн. Отважный предпочтет не в теплом доме, не на соломе, а в жаркой битве умереть. И девы с синими глазами, что пламенно любили нас, заплачут горестно, услышав, что в грохоте сражения настал наш смертный час. Все английское войско внимало этой песне, король, тены, простые ратники, даже епископы и монахи, недовольно поджимавшие губы, когда в ней говорилось о грешных любовных чувствах. Но английскому королю было тяжко, что его родной брат находится в стане врагов. Гарольд послал несколько знатных всадников к неприятельскому лагерю, чтобы они вызвали Тостига и убедили изменника вернуться к своим. Он знал уже, что тот находится в лагере, охраняя с фламандцами тыл норвежского строя. Королевские посланцы сделали широкий круг на равнине и подскакали к наспех поставленному частоколу. Один из них, приложив корабликом руки ко рту, стал кричать: «Эльдерман! Тостик! Где ты?» В ответ неслись ругательства, грубые шутки, смех, но посланец продолжал взывать: «Тостик, Эльдерман Тостик! Наконец над заостренными бревнами частокола появилась голова королевского брата. — Что вам надо от меня? — спросил он подъехавших поближе всадников и остановил движением руки своих лучников, уже собиравшихся метать стрелы в дерзких англов. Знатный саксонский воин с седой бородой начал убеждать предателя. — Твой брат, король, велел сказать, что обещает тебе полное прощение, если ты оставишь вражеские ряды. Он предоставит вернувшемуся треть королевства. Тостик, великий честолюбец и недалекий человек, но унаследовавший от отца твердость духа и верность данному слову, мрачно спросил: — А что брат обещал моему союзнику, королю Норвегии? — 7 футов английской земли. — Или даже немного более, — прибавил со смехом молодой белозубый рыцарь, чувствовавший всеми фибрами своего существа радость бытия и испытывавший большое удовольствие, что принимает участие в таком ответственном королевском поручении. — Ведь норвежский король очень высокого роста! — Тостик помолчал, раздумывая о чем-то, и сказал: — Скажите брату, что сын Годвина не предаст сына Сигурда. Вот так и передайте ему. Всадники повернули коней и поскакали прочь. Из-за частокола уже летели оперенные стрелы и с грозным свистом проносились над головами посланцев. Одна из них вонзилась в спину того молодого воина, что только что смеялся над Гарольдом. Рыцарь вскинул руки и упал с коня, но нога юноши застряла в стремени, и жеребец потащил труп по полю, пока другие воины не укротили его. Два государя были готовы начать сражение. Их имена различались одной буквой. Английского звали Гарольд, норвежского — Гарольд. Отважный скандинавский конунг, привыкший к легким победам, не ожидая, что его противник нападет первым, и даже не предпринял никаких мер, чтобы разрушить мост на реке, разделявший два стана. Но запела труба, и англы двинулись на врага. Все ускоряя шаг и все крепче сжимая в руках тяжелые топоры, ратники спустились с холмов на долину. При некотором замешательстве, обычном в подобных случаях, английское войско переправилось через реку и ринулось на викингов. Их вел сам король. Началась ужасная битва. Только теперь конунг увидел Гарольда и бросил через плечо стоявшему за ним Торду. Ну что ж, он не весьма высокого роста, но неплохо сидит в седле. Англы сильно теснили норвежцев, шотландцев и фламандцев. Английское королевское знамя, красное как мак, и с золотой крылатой змеей на нем гордо билось на ветру. В сражении принимали деятельное участие с обеих сторон лучники. Стрелы свистели кругом. Внезапно одна из них поразила Гарольда Жестокого. Дерзкий он сражался в тот день без кольчуги и шлема, и теперь железное жало впилось ему в дыхательное горло, захлебываясь собственной кровью. Конунг упал на землю и бессильно выронил оружие. Это могло случиться значительно раньше, когда он воевал в Африке или в Апулии, или под стенами Салуни, а произошло на английской земле. Начальствование над войсками принял Тостик, однако ему нелегко было сражаться против собственного брата. Гарольд еще раз послал к нему вестника с предложением положить оружие и прекратить битву. Тостик колебался, но викинги заявили, что предпочитают умереть на том самом поле, где погиб их предводитель, чем спасти свою жизнь по милости победителя. Бой продолжался. Вскоре пал смертью храбрых и Тостик. Ряды норвежцев уже поредели. Тогда они признали себя побежденными и прекратили битву. Считая, что главная опасность угрожает королевству с юга, от герцога Вильгельма, Гарольд поспешил заключить мир с викингами. Увы, из 200 скандинавских кораблей, приплывших к берегам Англии, в обратный путь пустились только 24. Но их оказалось достаточно, чтобы увести в родные пределы королевскую семью и остатки норвежского войска. На одном из кораблей повезли в Норвегию тело Гарольда. Впрочем, потери англов были тоже очень велики. Гарольд немедленно возвратился в Йорк, чтобы дать своим воинам заслуженный, хотя и краткий, отдых. В столицу поскакал рыцарь с известием о победе. Уже на другое утро, когда Лондон пробудился от сна, гонец был у городских ворот, и его тотчас обступили взволнованные женщины, торопясь узнать, что стало с их мужьями или сыновьями, живы ли они. Вестник едва мог пробиться сквозь толпу к королевскому дворцу, хрипло выкрикивая с коня: «Победа! Великая победа!» Первой услыхала эти призывы во дворце маленькая Гитта и побежала к братьям, которые были ленивцы и сони. Хлопая в ладоши, она сообщала им радостную весть. Но запыленный рыцарь со следами крови на одежде уже поднимался по лестнице к королеве, брецая мечом по каменным ступеням. Эдит не проживала больше в королевском дворце. Ее поселили в тихом монастыре на улице святого Фомы. Не теряя времени, Гитта помчалась к матери в сопровождении служанки. И так Эдит, по прозванию «Лебединая шея», узнала, что ее король жив и невредим. Но Гарольд на некоторое время задержался в Йорке, весьма опечаленной смертью брата и многих своих сподвижников. Кроме того, нельзя было не отпраздновать такую победу. Король сидел за пиршественным столом. Мертвецов уже похоронили и пропели над ними положенные псалмы, а оставшиеся в живых радовались жизни и ликовали. Таков страшный закон войны. Воины пили крепкое черное пиво, смеялись и предвкушали объятия своих жен и любовниц, потому что никого так страстно не ласкают женщины, как победителей. Гарольд только что поднял чашу за здоровье героев, как в зале появился вестник с озабоченным лицом, тихо приблизился к королю и стал шептать ему на ухо о потрясающем событии. Глава 4. Все это было ровно 10 лет тому назад. Теперь Гитта в русской стране, над Переяславлем, звездная зимняя ночь. Наслушавшись рассказов, Владимир уснул, уткнувшись лицом в розовую подушку. Заложив за голову тонкие ноги и руки, молодая княгиня смотрела мысленным взором сквозь бревенчатые стены горниц. Где-то в отдалении выли волки, или, может быть, то половцы рыскали в снежных полях и подавали знаки друг другу, но она думала о другом. Перед глазами еще раз проплывало милое детство, которое никогда не вернется. И вдруг в памяти опять вспыхнули страшные образы войны, искаженные от злобы лиц, окровавленный плат, которым была обмотана голова раненого вестника с Гастингского поля. Когда Гарольд, по соображениям государственной необходимости, женился на Эльгите, Эдит, ее возлюбленная мать, в слезах покинула дворец и удалилась в назначенное ей аббатство, король непрестанно заботился о своей бывшей подруге и доставлял для нее все необходимое. Иногда она приходила тайком на дворцовый двор, чтобы взглянуть на своих детей. Впрочем, Гитта часто бегала к ней в монастырь, нарушая запрет короля, считавшего, что по своему положению его дети должны жить вдали от черни и от всего того, что может дать пример, недостойный для подражания. Мать прижимала ее к себе с грустью, а потом отводила на длину рук и рассматривала внимательно, точно хотела увидеть, как в зеркале на этом свежем детском лице свою прежнюю красоту, увядшую от многочисленных родов и жизненных огорчений. Гита унаследовала от матери зеленоватые глаза, льняные волосы, стройность нежной шеи. От отца ей достался сельский румянец, но она была дочерью короля, и это обстоятельство наложило особый отпечаток на весь ее облик. Девочка гордо поднимала голову, разговаривая с придворными, с малых лет привыкла отдавать приказания, считала естественным делом, чтобы ей прислуживали за столом, одевали ее и раздевали, хотя она жила как в полусне, улыбаясь каким-то смутным своим мечтам. Однако маленькая принцесса видела вокруг себя не только слуг или грубоватых тенов, но и образованных людей, говоривших по латыни епископов и глубокомысленных астрологов, следивших с королевской башни за течением небесных светил. Гарольд хотел, чтобы его дети изучали науки, и маленькая Гита прилежно читала огромную псалтирь. Она водила пальчиком по строкам, не всегда понимая написанное в книге, и детское внимание особенно привлекали книжные украшения на широких пергаментных страницах. То странные цветы, которые снились ей потом на небесных лужайках, то белые агнцы, то львы, свирепые, но с добродушными человеческими глазами, то изображенные золотом и киноварью элефанты и пальмы. Гитте приходилось видеть во дворце еще одну книгу, где рассказывалось о сотворении мира, пребывании Адама и Евы в раю, об убийстве Авеля братом его Каином у подножия дымящегося жертвенника и о многих других вполне достоверных событиях, ведь иначе не было бы написано об этом. Так уверял ее старый аббат, обучавший королевских детей чтению. Гитта еще не понимала тогда, что самое непоправимое — смерть, вдруг пресекающая человеческое бытие. Когда среди всеобщего волнения отец надел боевую кольчугу и спешно покинул дворец, чтобы сразиться с викингами, он не взял с собой ни одного из сыновей, так как мальчики еще не пришли в тот возраст, когда мужчины носят меч на бедре и становятся способными действовать боевым аскордом. Гитте было тогда 9 лет. Вскоре наступила ночь, и в положенный час дети стали готовиться ко сну в прохладной комнате со сводчатым потолком, но перед тем, как уснуть, братья переговаривались между собой, мечтая вслух, как завтра поедут в королевскую рощу охотиться на зайцев или переправятся в челноке на другой берег реки и будут ловить силками скворцов, а потом посадят их в клетку, чтобы наслаждаться птичьим пением. В тот вечер произошла ссора у Эдмунда с Магнусом из-за ножа с костяной ручкой. Магнус уворовал его у брата и спрятал в своей постели. А Эдмунд случайно обнаружил похищенную вещь, которой он очень дорожил. Таким лезвием удобно было вырезать в лесу палки и мастерить игрушки. Завязалась драка, и Магнус замахнулся острым ножом на брата, желая его убить, как некогда Каин Авеля. Гунгильда смеялась, ее развлекала эта ссора, а Гитта заплакала и остановила злых драчунов. Братья улеглись спать, тяжело дыша и с ненавистью глядя один на другого, а старая нянька Мальма, спавшая на полу в той же комнате, на подстилке, как собака, ворчала, что расскажет обо всем королю, когда он возвратится во дворец. Гарольд был в Йорке. Но измена Тостига сделала свое черное дело, хотя Лондон еще торжествовал по поводу победы, одержанной над скандинавами. Особенно радостно шумели в харчевнях всякие шерстобиты, гончары, каменщики, корабельщики и все, кто зарабатывал свой насущный хлеб тяжелым трудом, потому что эти люди очень хорошо чувствовали запах английской земли, разрывая ее мотыгой. Мяли в руках ее липкую глину, ощущали шелковистость мягкой волны. Только королева Эльгита растерянно улыбалась, не зная, радоваться ей успеху короля или сокрушаться от мысли, что при всяком усилении королевской власти ее братья Морнер и Эдвин могут потерпеть ущерб в своих правах. Эдит, подпирая звенящую от бессонницы голову рукой, с печалью смотрела в окошко в надежде, что скоро король проедет по улице Святого Фомы, направляясь во дворец, и тогда она хоть издали посмотрит на того, кого любила больше жизни. Все с нетерпением ждали возвращения Гарольда в Лондон, но в городе уже ползли тревожные слухи о неминуемой высадке страшного нормандского герцога. Для выполнения своих дальновидных планов Вильгельм уже некоторое время тому назад начал строить большой флот. Леса и тихие гавани Нормандии наполнились стуком секир и запахом смолы. Тысячи кораблестроителей стругали, напевая веселые песенки, заколачивали медные гвозди, укрепляли мачты, прилаживали снасти и рули. Значительную часть судов подарили герцогу бароны и епископы, поддерживая его в богоугодном предприятии. Всем было известно, что теперь лучший дар для нормандского правителя — хорошо оснащенный корабль. Тот, на котором он сам намеревался отплыть на завоевание Англии, преподнесла мужу как вещественный знак супружеской любви герцогиня Матильда. Он назывался Мора. На корабельной корме установили позолоченную фигуру отрока, трубящего в рог из слоновой кости, а на мачте подвесили огромный фонарь, защищенный от ветра стеклами. Было построено несколько сот кораблей. Но, готовя мощный флот и оружие, герцог не оставлял без внимания церковные дела. Ему хотелось показать себя перед папой, примерным сыном церкви, якобы предпринимавшим поход с целью обратить на истинный путь заблудших овец Туманного острова, не очень-то покорных Риму. Для разъяснения некоторых вопросов поспешно созвали собор в Бонневилле. Приор монастыря в Беке, прославленный богослов Лафранк, был назначен в новое аббатство Сен-Стефен, построение которого доказывало христианскую ревность герцога. Из политических соображений он даже решился с Матильдой принести в жертву свою старшую дочь Цецилию, посвятив ее с младенческих лет Богу. В месяце августе 1066 года корабли приготовились к отплытию, но пока стояли в устье реки Див. Теперь не хватало только благоприятного ветра, и воины с нетерпением ждали перемены погоды. Численность их определялась в 10 000 человек, и всем в положенное время платили жалования. Вместе с тем Вильгельм строго карал всякие насилия и грабежи, будто бы даже беззащитные женщины и безоружные путники могли спокойно ходить по дорогам и не опасаться воинов. Стада мирно паслись на зеленых лужайках, ну, так, по крайней мере, докладывали герцогу его приближенные. Ветер упорно продолжал путь в восточном направлении. Войско томилось от бездействия, а запасы приходили к концу. Вильгельм решил перевести воинские силы поближе к реке Сомме. Каждое утро он с тревогой поднимал свои взоры на петушка, что поблескивал на колокольне церкви Сан-Валери, и показывал, в какую сторону дуют ветры. Уже наступили дождливые дни, и небо было покрыто облаками, однако направление ветра не менялось, и чтобы отвлечь внимание воинов от этой неприятной обстановки, герцог велел монахам вынести из аббатства раку с останками Валери, очень почитаемого святого, и поставить ее под открытым небом на широком ковре. Так все войско могло созерцать святыню и молиться о неспослании благоприятной погоды. Кроме того, каждый оставлял в пользу монастыря свой денежный дар. Скоро рака исчезла под холмиком из серебряных и медных монет. 27 сентября ветер неожиданно переменился.
Вильгельм не стал больше ждать и отдал приказ об отплытии. Впрочем, никакой необходимости понуждать воинов не было. Все толпами стекались на побережье, чтобы первыми подняться на свой корабль. Суета в гавани напоминала разворошенный муравейник. Одни несли на плечах связки копий, другие устанавливали мачты или поднимали паруса, третьи впрягались в повозки, доставлявшие на корабли бочонки с вином и другие припасы. Большую часть продовольствия Вильгельм надеялся найти на месте, когда высадится на острове. Конюхи не без труда загоняли на ладьи лошадей, волновавшихся в предчувствии морского путешествия. Тревожное конское ржание, музыка и человеческие голоса наполняли воздух на протяжении многих миль. Но крики, звуки дудок и рогов вдруг покрыла мощным голосом медная труба, возвестившая об отплытии. Суда двинулись в путь, когда уже на землю спустились сумерки. Впереди торжественно шел корабль Вильгельма. Его огромный масляный светильник покачивался на мачте и вел за собой весь флот, служа ему путеводной звездой. Так плыли всю ночь. Проснувшись утром, герцог увидел, что в море идет только мора, и приказал воину подняться на мачту, чтобы посмотреть, где остальные корабли. К своему ужасу дозорный ничего не увидел, кроме неба и воды. Тогда Вильгельм распорядился приготовить себе завтрак, и для него откупорили первый бочонок с вином. Не успел он осушить чашу, как вдали показались еще четыре корабля. За ними медленно двигался весь флот. Уже впереди виднелся английский берег, на нем не было никого, кто мог бы помешать высадке. И все-таки корабли причалили в строгом порядке, борт к борту. Как только якоря рухнули в воду, воины сняли мачты и стали выгружать оружие. Первым ступил на чужую землю Вильгельм. Однако в своем тяжелом вооружении он зацепился за что-то и упал. И так стоял на четвереньках, опираясь руками о песок. С кораблей донесся всеобщий вздох ужаса. Это была, конечно, плохая примета, но и при таких обстоятельствах находчивость не покинула герцога. Окинув взглядом побережье, он провозгласил: «Смотрите, вот я беру это королевство обеими руками». Какой-то расторопный воин подбежал к соседней хижине, вырвал из крыши пучок соломы и принес ее герцогу в знак того, что отныне все в этой стране принадлежит ему. Высадка происходила в городе Певенси, где находились удобные для кораблей причалы. На другой день, когда праздновалась память архангела Михаила, особенно чтимого в Нормандии, войско двинулось на запад. Опорным пунктом для военных действий был избран Гастингс, захваченный без большого сопротивления. После непродолжительного совещания с братом, епископом Одо, герцог решил построить здесь временное укрепление. Но нормандцам удалось только вырыть ров, сделать невысокую насыпь и поставить на ней частокол. В день высадки некий английский рыцарь, владения которого находились недалеко от Певенси, вздумал совершить прогулку по побережью и не поверил своим глазам, когда увидел, что в городок приплыло такое множество кораблей. Он спрятался за скалой и наблюдал, как нормандцы выносили с судов оружие и выводили боевых коней, а плотники с топорами в руках начали ставить палисад для охраны флота от неожиданного нападения. Даже не очень сообразительному рыцарю нетрудно было догадаться, что здесь происходит. Он дождался наступления темноты и пробрался в свой замок, а затем, схватив меч и копье, помчался на самом быстром коне в Лондон, чтобы предупредить короля. Там ему сказали, что Гарольд находится в Йорке, и гонец поскакал на север, прибыв в этот город в тот самый час, когда начался королевский пир. Почти одновременно явились из Гастингса другие вестники и со слезами на глазах сообщили королю о притеснениях и грабежах нормандцев. Неприятель все уничтожал на своем пути,
не давая пощады ни старикам, ни женщинам, захватывая скот и имущество мирных жителей, так как Вильгельм считал, что это лучший способ вызвать у воинов желание воевать. Гарольд немедленно созвал военный совет, на котором все обещали ему, что скорее умрут, чем признают своим королем Вильгельма. Ободренный поддержкой знатных рыцарей, английский король поспешил навстречу врагу. Со всех сторон к его войску присоединялись ратники. Только графство Мерсийское осталось равнодушным к общенародному бедствию. Не оказало деятельной помощи королю и Нортумбре, где правили графы Морнер и Эдвин, братья королевы. Они решили выждать время и посмотреть, как развернутся события. Зато с юга, изо всех областей, лежавших между рекой Тамар и океаном, а также из Кента, под знамя с золотым драконом стекались все, способные носить оружие. Дядя короля Эльфик, приор винчестерского аббатства, явился с 12 монахами, но не для того, чтобы молиться, а готовые сражаться с топорами в руках. Так же поступил и аббат из Питерборо по имени Леофик. Между прочим, он был одним из немногих, кому удалось остаться в живых после этой ужасной битвы и возвратиться домой. Король Гарольд спешил в Лондон, но в пути он остановился в любезном ему Вальтоме, чтобы дать отдых людям и коням, и чтобы подумать о грядущих событиях. Затворившись вечером в церкви, король молился в одиночестве, распростертый на каменном полу. Над алтарем блестели розовым светом лампады. В церкви не было ни души, так как дверь заперли на засов, только пономарь Туркил, притаившись, выглядывал из ризницы, где он нечаянно уснул после богослужения, хлебнув в тот день тайком церковного вина. Никто не мог назвать этого служителя церкви плохим христианином, он благожелательно относился к ближним, но порой получал от священника оплеухи за кражу виноградного вина, предназначенного для Евхаристии и хранившегося в глиняном сосуде в ризнице. Когда уровень его заметно понижался, старый аббат выговаривал ему: «Ты, наверное, будешь гореть на вечном адском огне». Туркил опускал долу глаза и уверял священника, что он тут ни при чем, а вино само собой испаряется от летней жары. Однако аббат был образованным человеком, даже прочел Гиппократа и, кроме того, по собственному опыту знал, что красный нос — верный признак пристрастия к виноградному соку. Поэтому он более тщательно запирал ларь, в котором хранился драгоценный сосуд. В таких случаях огорченный пономарь обычно отправлялся на берег Темзы, в грязную харчевню своего приятеля Бена, и пил там пиво. Если у него звенели в кармане штанов медные монеты, полученные от какой-нибудь благочестивой вдовицы за своевременное возжжение лампады в день поминовения покойного. Хотя этот простецкий напиток не мог, конечно, сравниться по вкусу и качеству с церковным вином. Туркил поглядывал из-за колонны на распростертого короля, в глубине души опасаясь, как бы ему не влетело за такое любопытство. Но, делавшийся с каждым годом все более рассеянным, аббат забыл в тот день запереть дверь, и в чреве у пономаря чувствовалась приятная теплота. Вдруг ему померещилось, что голова Марии, раскрашенной в розовое и голубое статуи, у подножия которой лежал король, медленно склоняется. Точно Богородица хотела пожалеть благородного воина, отправлявшегося на поле битвы. Сомнений не было. Позолоченная корона опускалась все ниже и ниже. Пономарь протер кулаками глаза. Нет, как будто бы статуя оставалась совершенно неподвижной и в прежнем положении. В страхе он стал шептать латинские возгласы, какими отвечал священнику во время обедни. В тот же вечер Туркил рассказал о чуде трактирщику Бену. А приятель поделился этим сообщением на ночном ложе с женою, и так как его подруга отнюдь не отличалась молчаливостью, то вскоре то, что произошло в Вальтоме, узнал весь Лондон. И люди покачивали головами, толкуя это предзнаменование в дурную сторону.
дошла весть о видении и до старого аббата, и он поплелся посмотреть на статую. В самом деле, как будто бы голова Мадонны не была прежде опущена так низко. Но большой уверенности старик не испытывал. Позвали Туркела, однако добиться от него ничего не удалось. Впрочем, аббат вспомнил, что истина часто таится от мудрых и открывается простодушным, как дети, вроде этого пьянчушки. Мономах услышал о чуде со статуей из уст Гитты 10 лет спустя. Она хорошо запомнила некоторые события. Вестник из-под Гастингса, молодой рыцарь и певец в кольчуге, но без шлема на голове, имел совсем другой вид, чем тот, кто недавно привез сообщение о победе над викингами. Его белокурая голова была обмотана окровавленной тряпицей, может быть, оторванной от рубахи какого-нибудь убитого воина. Оповестив королеву и придворных, юноша поспешил найти также Эдит, выполняя последнюю волю короля. Сидя на стульце, он рассказал ей о поражении и гибели Гарольда. Но мать требовала подробностей. «Мы укрепились на холмах Сенлока. Король велел поставить там частокол. Красное королевское знамя развивалось на ветру, земля была как живая, и другое знамя возвышалось, на котором вышит сражающийся воин». Мать всхлипывала. Весь Лондон наполнился в тот день плачем и воплями. Стенания слышались и во дворце, и в хижинах бедняков. Это произошло с пятницы на субботу. Мы всю ночь не смыкали глаз, коротали время за кубками эля и распевали песни. В неприятельском лагере стояла тишина. Нам говорили, что у нормандцев много монахов. Потом оказалось, что это лучники с выбритыми головами. Но почему никто не напомнил нам, что перед битвой воину необходимо подкрепиться сном, хотя бы кратковременным? А мы веселились, как дети. Нас окрыляла недавняя победа. А когда же стало всходить солнце, мы приготовились к бою. Король объезжал наши ряды, призывал быть стойким и говорил, что если враг одолеет, то это будет гибелью Англии. В ответ на эти слова послышались рыдания. Мать плакала, дети смотрели на вестника, как на явившегося с того свет. Король объяснял нам, что нормандцы — искусные всадники. Единственная возможность сражаться с ними — стоять непоколебимо. Впрочем, место для сражения было выбрано удачно. Коннице трудно нападать на пеших воинов, если они укрепятся на холмах. «В какой же час началась битва?» — скорбным голосом спросила Эдит. «Задолго до полудня». Вестник замолчал, поникнув головой. Но, видя, что все смотрят на него в ожидании рассказа, опять заговорил охрипшим голосом. «Вдруг мы увидели, что перед нашим строем появился вражеский всадник в кожаном панцире с нашитыми медными бляхами и начал ловко подбрасывать в воздух копье и тут же ловил его на всем скаку. Ничего подобного я никогда раньше не видел. Потом он запел песню. Голос у него был сильный, но ветер относил слова. Мы могли понять, что речь идет о каком-то Роланде». А когда он стал выкрикивать слова, обидные для нашего короля, несколько английских воинов спустились с холма и помчались на поле, чтобы поочередно сразиться с дерзким. Я тоже оказался среди них. Но нормандский певец заколол первого подскакавшего к нему копьем, второго он поразил мечом, и тот тоже свалился с коня. Тогда настала моя очередь. Нормандец ударил меня клинком по шлему. Видите, рыцарь склонил голову, показывая пальцем на рану. Меняю третью повязку. Впрочем, мне тоже удалось нанести ему сильный удар. Певец упал на землю, как мешок, набитый шерстью. На месте поединка поднялось облако пыли. Я ускакал, успев схватить за узду коня противника. А другие воины... Они все остались лежать там. А лошади унеслись куда-то с развивающимися гривами. Эдит кивала головой, понимая, что это только незначительный эпизод сражения. Король улыбнулся мне и поздравил с победой, потом спросил, кто погиб из наших. Я назвал их имена. Гитта смотрела доверчивыми детскими глазами на молодого воина, видевшего, как погиб ее отец. Он уже рассказал об этом в немногих словах, но Эдит жаждала подробностей, желая запечатлеть в своей памяти последние минуты любимого человека. Она жалела и этого юношу, как собственного сына, и предложила ему: «Выпей пиво, у тебя совсем пересохло в горле». Рассказывая о сражении, вестник снова переживал все его перипетии. Рана тоже давала себя знать, однако он оказался одним из немногих счастливцев, которым удалось пережить тот страшный день. Он скакал всю ночь. Перед ним на несколько мгновений широко раскрылись лондонские ворота и опять затворились. Враги осыпали нас стрелами. В воздухе шумело, как во время дождя. Затем на частокол с дикими криками двинулись пешие воины. Мы встретили их камнями из пращей, а потом приняли в топоры. Они отхлынули, покрыв своими трупами весь широкий склон холма. — Король принимал участие в битве? — спросил Эдит, вытирая пальцами мокрые от слез глаза. Король сидел на белом коне и с высокого места наблюдал за ходом сражения. Там росли яблони. Я видел, как он снял боевую перчатку, сорвал румяное яблоко и стал есть. Рассказчик снова умолк. А что же было потом? Потом на нас пошла конница. Тысячи коней, изгибая шеи, вздымались по отлогому подъему. Но и конное нападение мы отбили без большого труда, и немало нормандских рыцарей остались лежать перед частоколом. Распространился даже слух, что пал сам Вильгельм. Но, к сожалению, это не подтвердилось. Во время второго приступа герцог лично повел своих рыцарей. Может быть, он искал встречи с королем, не знаю. Я стоял у самого края и видел, как кто-то из наших воинов метнул в Вильгельма копье. Герцог упал среди ужасного смятения битвы, но ранен был только конь. Мы увидели, что герцог поднялся с земли и с палицей в руках кинулся на того, кто метнул копье, на графа Гирда, брата короля. Нормандец нанес ему страшный удар, и граф рухнул, как подкошенный. Больше он уже не встал. Вскоре погиб и другой королевский брат, Леофин. Вестник молча кивнул головой. — А король? Король находился в тот час в другом месте. Когда же герцог понял, что частокол остался без должной защиты, он опять бросил на нас своих пеших воинов. Отступившие рыцари тоже повернули коней, и в этом грохоте битвы королевские знамена еще развивались на холме, но Вильгельм велел своим лучникам стрелять так, чтобы стрелы отвесно падали настоявших за частоколом. Они посыпались на нас, как из облаков. Рыцарь даже показал рукой, как падали стрелы. Король снова вернулся к знаменам. Он сражался теперь в одном ряду с простыми воинами. Стрелы продолжали свистеть. От них приходилось укрываться, поднимая щиты над головой. Щит короля был утыкан ими. Однако сам он был еще невредим. Эдит сжала в тоске руки. На нее было страшно смотреть. Она как бы присутствовала при последних минутах возлюбленного. — Что же случилось? — рассказывал молодой воин. Вдруг одна из стрел с ужасающей быстротой вонзилась королю в правый глаз. У него хватило мужества не выпустить из рук оружие. Тотчас он вырвал стрелу из глазницы, но тут же уронил меч и пал под знаменами. Рассказ прервали рыдания Эдит. Гита тоже заплакала, прижимаясь к матери, но утешала ее: «Не плачь, не плачь». «О чем теперь рассказать тебе?» — сказал вестник, отводя взоры в сторону, чтобы не видеть непереносимое женское горе. С
Со смертью короля участь сражения была решена, нормандцы сделали еще одно усилие и ворвались за частокол. Среди неописуемого лязга железа, хриплых криков и стонов умирающих наша твердыня пала. Хроники повествуют, что когда Гарольд упал, битва превратилась в избиение побежденных. Жадные руки тянулись к английским знаменам. Король, лежавший под их сенью, еще дышал. На него набросились несколько вражеских воинов и добили раненого ударами мечей. Один пронзил Гарольду грудь, другой отсек голову, третий изрубил труп на части и разбросал его ноги и руки. Говорят, что среди этих трех воинов, впавших в такое исступление и запятнавших себя этим поступком, был и граф Евстахий Булонский, фигура которого еще будет появляться на этих страницах. Наступила ночь, и битва, наконец, утихла. Поле на огромном расстоянии усеяли мертвые тела. Нормандцы собирали валявшееся на земле оружие, снимали с убитых кольчуги и пояса, стаскивали даже рубахи, штаны и башмаки, ведь каждая вещь имела свою ценность. Добычу можно было продать и на эти деньги купить себе коня, бочонок вина или заплатить за ласки молодой потаскушки. На том холме, где еще недавно развивались королевские знамена, Вильгельм велел водрузить свой стяг с тремя поджарами геральдическими львами Нормандии. Со всех сторон доносились жалобные призывы раненых англов, умолявших, чтобы им дали напиться воды, но никому уже не было дела до несчастных. Оставшиеся в живых желали отпраздновать свое торжество и победу. Они оттащили истекавших кровью людей и трупы в сторону, чтобы очистить место для пира. Победители пировали всю ночь. Когда же наступило утро, с позволения герцога из соседних селений пришли на поле битвы милосердные женщины с кувшинами воды и напоили умирающих. Некоторые из них искали среди убитых своих близких. Они переворачивали ноги и тела и рассматривали лица, обезображенные кровью запекшихся ран, со скаленными зубами и полуоткрытыми глазами. А если узнавали родственников, мужа, отца или сына, падали на колени и с плачем прикрывали их наготу своими платками. Из Вальтомского аббатства явились монахи, чтобы достойным образом похоронить своего щедрого покровителя, и не смогли найти его в груде трупов. Но в этот час из Лондона прибыла та, что знала на теле Гарольда каждую родинку, знала все телесные приметы короля. Измученная Эдит всю ночь скакала по Гастингской дороге, и монахи привели ее на поле битвы. Изувеченный до неузнаваемости сын Годвина лежал неподалеку от того места, где во время сражения развивались английские знамена. Глава пятая. Те дни были полны отчаяния. Погиб отец, исчезла мать. Она растаяла, как дым, и никто не мог сказать, что стало с ней. Может быть, она умерла от горя, когда нашла на поле битвы растерзанное тело своего короля. Для Гиты началась новая жизнь. Странствия привели ее, в конце концов, в Чернигов и Переяславль. Когда Гита впервые увидела своего жениха, русского княжича Владимира Мономаха, у нее сжалось сердце. С этим человеком ей предстояло делить до гроба радости и горе. Перед нею стоял в парчевой шапке, опушенный бобровым мехом, молодой воин, не очень высокого роста, однако хорошего телосложения и с сильными широкими плечами. На юноше был красный плащ, застегнутый на правом плече жемчужной пряжкой, а под плащом виднелась длинная голубая рубаха. Он носил штаны из черного бархата. На ногах поблескивали золотыми узорами зеленые сапоги из мягкой кожи. По знаку отца княжич снял шапку, и когда Гита снова взглянула на жениха, то увидела его спокойные светлые глаза, высокий лоб, круглую рыжеватую бородку и такие же волнистые волосы, разделенные посредине опрятным пробором. Нос у молодого княжича был красивой формы, с горбинкой, а на щеках играл легкий румянец. Владимир улыбался ей смущенно. Гульгила, одна из приближенных женщин, что сопровождали Гиту в русские пределы, шепнула ей, что юноша уже прославленный охотник. Мысли Гиты снова перенесли ее в Англию. Вильгельм не позволил похоронить убитого короля с подобающими почестями и церковными обрядами. У этого человека в груди вместо сердца лежал кусок железа. Ей всегда преуспевают в своих предприятиях. Старая мать Гарольда умоляла его: «У меня пали 3 сына. Пожалей мою старость, отдай мне хотя бы останки того, кто был королем Англии, и позволь похоронить Вальтами, чтобы успокоилась его благородная душа, а я уплачу тебе столько золота, сколько будет весить гроб». Но герцог, опьяненный победой, кровью и вином, оставался неумолимым. Подставляя чашу виночерпию под обострастно исполнявшему свои обязанности за столом победителя, Вильгельм сказал сквозь зубы: «Скажите этой несчастной старухе, что сын ее был ненасытный честолюбец. Это по его вине лежат непогребенными 1000 трупов». Поэтому недостоин и он христианского погребения. Самое приличное место для его могилы — берег моря. Без пения псалмов жалкие королевские останки зарыли где-то на пустынном побережье и завалили камнями. Может быть, на них и умерла от горя Эдит Лебединая Шея. Вскоре после этого победитель занял Винчестер, где жила старая королева, а затем перед ним отворил ворота Лондон. В декабре того же года Вильгельм торжественно короновался в Вестминстере. Однако ему не удалось захватить в плен королевскую семью. Эльгита, вдова Гарольда, поспешила укрыться у своих братьев, графов Морнера и Эдвина, на севере страны, а мать короля удалилась на запад, в свои обширные владения, и вместе с ней бежали из столицы сыновья и дочери Гарольда. Для Гиты начались трудные годы странствия по чужим землям. По прибытии в западные графства, где жители еще не сразу почувствовали военный разгром страны, старая королева стала готовиться к борьбе с завоевателями. Все, способные носить оружие, шли в город Экзетер, который в латинских хрониках называется Эксония. Жители его были многочисленны и богаты. Они немедленно собрали большие средства для продолжения боевых действий и привели в надлежащий вид городские укрепления. Казалось, все горят желанием сражаться до последней капли крови. Но вскоре выяснилось, что любовью к отечеству пылают лишь простые люди, ну и, может быть, торговцы, а знатные предпочитают покориться Вильгельму, надеясь получить от него в награду за благонравное поведение новые привилегии. Поэтому они вступили в тайные переговоры с герцогом и хотели предательски отворить ему ворота Экзонии. Вильгельм требовал, чтобы этот богатейший город принес ему присягу на верность. Городской совет, в котором большую роль играли опытные в житейских делах купцы, вынес компромиссное решение. За время переговоров экзетерские стены, отличавшиеся значительной прочностью и высотой, еще более укрепили дубовым частоколом. За ним стояли многочисленные воины в хороших кольчугах. Вильгельм смотрел на них снизу, задирая голову. Он находился под самой стеной на вороном коне, и позади толпились рыцари. Наконец, наверху появился один из членов совета. Он был в длинной черной одежде и не имел при себе оружия, но в голосе его чувствовалась уверенность в своей силе, когда крикнул со стены: «Герцог Вильгельм, мы не станем присягать тебе как королю и не примем тебя в город, однако согласны платить дань, как всегда выплачивали английским королям. А если ты не согласен с таким решением, то уходи прочь от наших стен».
В ответ раздались возмущенные крики нормандцев. От ярости Вильгельм заскрежетал зубами. Впрочем, укрепления Экзетера имели внушительный вид, казались неприступными. Некоторые горожане тоже были недовольны постановлением совета, так как не надеялись устоять против герцога. Между тем он приказал опустошать земли вокруг города. Очень пострадали от этой меры владения городских патрициев, и тогда они решили отворить Вильгельму городские ворота и дать ему заложников. Но большинство жителей все-таки высказались против сдачи, и когда Вильгельм уже совсем приготовился войти в город, то увидел к своему изумлению, что ворота не открываются перед ним, а граждане по-прежнему стоят на стенах с оружием в руках. Желая напугать осажденных, он велел привести под стены одного из захваченных экзетерцев и ослепил его на глазах у всех. Люди на стенах завыли при виде казни, и на нормандцев посыпались стрелы и камни из пращей. Ведь все хорошо знали несчастного, и иные еще недавно обсуждали с ним очередную торговую сделку. Его жена и дети тоже стояли наверху, пораженные ужасом. Невыносимое зрелище наполнило сердца людей отвращением и гневом, и жители отказались сдаться врагу. Тогда Вильгельм решил, что будет продолжать осаду и возьмет город измором. Завоеватель и тут проявил неутомимую деятельность. Понимая, что трудно взойти на эти стены, он велел производить подкопы. Когда с грохотом рухнула одна из башен, и к небесам поднялось облако пыли, осажденные поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно, городской совет решил сложить оружие. Во время осады и даже в тот день, когда нормандцы ослепили под стенами пленника, семья Гитты продолжала оставаться в городе и трепетала за свою участь. Когда же речь зашла о сдаче, старая королева, не особенно надеясь на милость победителя, не пожелала больше оставаться в Экзетере. Вместе с дочерью Гунгильдой, внуками и маленькой Гиттой она покинула последний свой оплот. Сделать это не представляло больших затруднений, но дело в том, что у Вильгельма не оказалось кораблей, чтобы отрезать Экзетер от моря, и выход из города оставался со стороны побережья свободным для всех. Вот в тот самый час, когда герцог въезжал через распахнутые перед ним восточные ворота, королевская семья уходила через береговые к морю, чтобы сесть в ладью и уплыть подальше от свирепого завоевателя. Из города доносился гул человеческих голосов. Это победители приветствовали своего вождя. Вместе с королевой ушли в изгнание многие богатые жители. Беглецы уносили с собой самое ценное, кто мешок с серебряными сосудами, кто парчевый кошель с шиллингами, кто переписанную с золотыми украшениями псалтирь. И все они надеялись совершить под покровом ночной темноты опасное путешествие и перебраться на другой берег. Гита прижимала к груди любимую куклу, ее сшила из разноцветных лоскутков милая мать Эдит Лебединая Шея. В первые дни бегства королевская семья нашла временное прибежище в Сомерсете, а затем на одном из тех островов в Бристольском канале, который можно видеть в ясную погоду с Глостерских холмов. У старой женщины еще теплилась надежда, что торжество Вильгельма не окончательно. Такое мнение разделяли с королевой многие англы, ожидая каких-то счастливых перемен. Вскоре после бегства из Экзетера юные сыновья Гарольда перебрались в Ирландию, надеясь получить от ее короля помощь для борьбы с Вильгельмом. В следующем году они снарядили флот из 50 кораблей, наняли некоторое число воинов и, переправившись через пролив, высадились на английском берегу. Военные действия начались с того, что наемники стали грабить окрестные селения. Не о таком избавлении от врагов мечтали крестьяне, но так как подобными подвигами и ограничилось выступление молодых принцев, народ не поддержал их
и они вынуждены были поспешно вернуться в Ирландию. Так же плачевно закончилась и вторая их попытка изгнать завоевателей. На этот раз только наступившая ночь спасла сыновей Гарольда от гибели. Убедившись, что нет уже на земле силы, которая могла бы изменить положение в Англии, королевская семья отказалась от дальнейшей борьбы. Старая королева решила навеки покинуть родину и удалилась во Фландрию, в город Сент-Омер. Вместе с другими отправилась в изгнание и маленькая Гита. Рядом мерно дышал Владимир. Гита хорошо изучила все повадки мужа, чувствовала за его ласковыми, мягкими словами большую твердость его души. Она уже убедилась, что он наделен спокойным, но непреклонным характером и ясным умом, так же деловито, как дома за пиршественным столом или во время богослужения в церкви. Он распоряжался на ловах, в походах и в сражениях, защищая русские нивы, бревенчатые города и прекрасные храмы. Это был хороший хозяин, обо всем вовремя заботившийся в своих богатых селах, обнесенных прочным тыном с надворотной башней и в порядке содержавший свои гумна, медуши, хлевы и голубицы. Редко возвышал он свой голос на провинившихся, но не упускал своей пользы. Он чувствовал себя господином в уверенности, что сам Бог поручил ему блюсти установленный в мире порядок, и что он несет ответственность за всех людей, живущих под его властью. Владимир обладал огромной силой мышц, и руки его были сделаны как из железа. При всем том он обладал чувствительным сердцем, любил душеполезные стихи псалтири и в своих писаниях употреблял трогательные сравнения. Это был умный правитель, примерный семьянин и благочестивый христианин. Еще вчера он высказывал князю Олегу, когда гость сидел у них за столом: «Поистине так устроен мир. Смерть трудится на ниве, а нам назначено защищать его достояние оружием». Поэтому он и испытывает благодарность к праведным правителям. Олег хвастал жемчугом зубов, поглаживая русые усы, разгоряченные столетним медом, так как в этом доме не любили тратить деньги на греческое вино, он поднимал окованный серебром рог и возглашал: «Пью твое здоровье, светлая княгиня!» У Гиты сжималось сердце от этих дерзких взглядов на ее грудь и шею. Владимир тоже замечал пылкость Олега, но даже в молодых летах старался понять человеческие слабости и греховные мысли. Он был спокоен за свою супругу, их соединил сам Бог в церковном таинстве, а на стене висел его меч, и горе тому, кто заставит обнажить это оружие, доставшееся от отца. Говорили о половецких набегах, о далеких землях, потом перешли к своим домашним заботам, к нищете поселян, к постоянному ропоту смердов. «Смерды у меня перевес похитили», — жаловался Олег, уже позабыв о красоте зеленоглазой женщины. «Неужели надо простить им?» Мономах, почти не прикасавшийся к чаше, развел руками: «Виновных карай, но по справедливости и не тяжко. Так же и рабов не считай за скот, чтобы они спали до полудня и коней моих не берегли. Если рабы поленились и не заперли твоих лошадей в конюшню, и тати их похитят, пусть отвечают за нерадение. Так же, если по небрежению смерда, пахавшего на твоей земле, орала сломалась, но вникай в сущность дела. Удели бедному частицу твоего добра, и тебе самому же будет лучше. А вот у меня еще закуп убежал, трудившийся на моей ниве за долг, и тюн поймал его. Я велел посадить беглеца на цепь. Пусть в вонючем поробе поразмыслит, что он теперь раб мой по закону. Но узнал ли ты причину его ухода? О, если каждого смерда, а может быть, он ушел, чтобы деньги просить в рост и тебе свой долг возвратить, чтобы свободу купить. Некогда мне было разбираться. Олегу стало скучно вести беседу за столом, за которым сидела красивая женщина. О таких обыденных вещах он опять поднял турий рог, в который склонившийся отрок налил меду из глиняной корчаги, как будто бы дело происходило не в княжеских палатах, а в доме какого-нибудь тиуна. У него же самого всегда на столе серебряные сосуды, отцовское наследство. «Пью твое здоровье, светлая княгиня!» Размышляя о случае с бежавшим закупом, Владимир произнес: «Все надо совершать разумно». Сидевший за столом епископ с удовольствием, но благопристойно поедавший куски пирога с рыбой и рисом, которые подкладывал ему хозяин, заметил с улыбкой: «Сказано!» Мономах и Олег посмотрели на него. «Красота воину — оружие, кораблю — ветрило, а князю — разумение». Это происходило вчера. Наутро Олег уехал в далекую Тму-Таракань. Гита осторожно прикрыла лисьим одеялом разметавшегося Владимира. Муж застонал во сне, скрежеща зубами. Может быть, видел в сонной дубраве, что вепрь ушел от него, но эта жизнь началась с того дня, когда она покинула Экзетер. Опять вспомнились низкие каменные ворота, выходившие в сторону моря, и пустынное побережье, покрытое лиловым вереском. Беглецы сели в лодку и поплыли навстречу своей судьбе. Наступали сумерки, и никто их не преследовал. Вскоре после переезда во Фландрию, богатую страну, где много овец и много шерстобитов, старая королева умерла, и Гиту взяла под свое попечение богомольная тетка Гунгильда, сестра отца. Гита хорошо запомнила ее добрые глаза, тихий голос, скромность в одежде. Точно она стыдилась, что одни люди пышно одеваются, сытно едят и рыгают от избытка пищи, а другие голодны и едва могут прикрыть рубищем свою наготу. Говорили, что Гунгильда с малых лет дала обет девственности и добровольно отказалась от радостной земной любви. Из Сен-Омера семья Гиты переселилась в город Брюгге. Там было много воды, на зеленых лужайках паслись курчавые овцы, а в городских хижинах с утра до вечера трудились сукновалы. Снова потекли скучные дни с хождением в полутемные церкви, где пели латинские псалмы и раздавались проповеди о смирении и покорности воли Божьей. Вот в такой обстановке она выросла, существуя как во сне, глядя на мир широко раскрытыми, вопрошающими глазами. Теперь она познала все тайны жизни, но иногда перед ее умственным зрением появлялось и надменное лицо Олега. Неугомонный князь ускакал со своими рыцарями в тот дальний город на берегу моря, куда приплывают греческие корабли, где веет морской ветер. Снова мысли Гиты вернулись к началу ее теперешней жизни. Почувствовав приближение смерти и опасаясь, что она может оставить племянницу без правильного руководства на жизненном пути, Гунгильда повезла ее в Данию к своему родственнику, королю Свену, женатому на Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. До этого русская красавица в течение многих лет была женой Гарольда Жестокого. Когда его убили в Англии, Елизавета, еще сохранившая свою красоту, не замедлила выйти замуж за датского короля. Гита с волнением смотрела на эту прославленную на весь мир женщину, которой посвящали свои песни скандинавские скальды, а Елизавета ласкала ее льняные волосы и говорила: «Владимир, благородный ярл! Мужественный воин, ты будешь не последний среди счастливых, родишь ему много детей и продлишь род своего отца. Ты убедишься, что наша страна полна всяческого богатства». Елизавета к тому времени стала дородной и величественной, и по сравнению с нею Гита казалась тоненькой весенней березкой. Вытирая платком слезы, королева шептала: «Видишь, я плачу, вспоминая русскую землю, где впервые увидела свет мира». Это по ее замыслу Гиту просватали за Владимира, сына Всеволода, киевского короля. Вскоре большой корабль с красиво вырезанной птицей на носу отплыл на восток, и снова Гита пустилась в морское странствие, гребцы, сгибая и разгибая мощные ноги и спины, пели: «Море — дорога для воина к славе, море — дорога к любимой деве». Так Гита плыла много дней. На корабле разостлали ковер, и она, сидя на нем, слушала воинственные песни. Вместе с ней отправились в дальний путь некоторые знатные женщины и монахини, которым Елизавета поручила молодую невесту. Одна из этих скромных монахинь, может быть, опьяненная морским воздухом и непривычной близостью молодых мужчин, соблазнилась и совершила прелюбодеяние. Ее застали с молодым воином на месте преступления, связали обоих одной веревкой и кинули в море. И Гитта до конца своих дней не могла забыть этих душераздирающих криков монахини и дикого воя мужчины, когда они захлебывались в воде, но море поглотило их. И эта казнь не нарушила морскую красоту. Как будто бы ничего не случилось, величественная пучина равнодушно сияла вокруг. Потом открылось широкое устье неизвестной реки, берега ее были покрыты дремучими лесами, и в речных зарослях водилось множество птиц. Пройдя реку, корабль очутился на необозримом озере, где стаями поднимались с воды белые лебеди и серые гуси. Воздух здесь трепетал от курлыканья, гоготанья, кряканья и пения птиц. Затем стали подниматься по другой реке. Так прибыли в город, который называется Новгород. Все здесь было полно для Гиты странного очарования. Добродушные люди говорили с нею, храня на устах улыбку. В этом шумном пристанище она увидела толпы чужестранцев, пришедших сюда со всех концов света, горы товаров, почувствовала запахи торговли. Здесь пахло смолой, мехами, соленой рыбой, пенькой, свежесрубленным деревом. В городе ее встретил родственник жениха, молодой князь по имени Глеб. Может быть, немного безрассудный, но любезный человек в шапке из парчи, заломленной на левое ухо. Здесь все было другое, чем во Фландрии или Дании. Шапки, люди, дома, церкви. Удивляло Гиту, что улицы в Новгороде мостились бревнами, а вода весело бежала по деревянным желобам. Ее повели в одну из церквей. Стены были заполнены росписью. Со всех сторон на нее взирали крылатые ангелы, святые старцы, пророки с длинными свитками в руках. Богородица всходила по ступенькам храма, прила пряжу для храмовой завесы, слушала архангела, умилительно сидела у яслей, в которых лежал младенец, скорбно стояла у креста. Глеб то окидывал взором эту церковную красоту, то заглядывал Гите в глаза, пытаясь увидеть, какое впечатление производит она на чужестранку. Глава шестая. Тетка Гунгильда воспитывала королевских детей во всей строгости христианского закона. Ее добродетельная жизнь была увековечена впоследствии на могильной плите в церкви святого Доната в городе Брюгге, где эта благочестивая женщина скончалась в назначенное ей время. Конечно, за щедрые вклады и пожертвования монахи составляли и не такие эпитафии, но Гита знала, что тетка всю свою жизнь не вкушала мяса, изнуряла бренную плоть и посвятила себя делам благотворительности. Она напоминала одну из тех страстотерпиц, о которых рассказывается в житиях святых. Ежедневно Гунгильда водила свою племянницу, еще дрожавшую в предутренние часы от жестоко прерванного детского сна, в темные церкви, где старые аббаты читали латинские молитвы, и полусонные пономари подпевали им нескладными голосами, тайком прикрывая рукой зевки. Первое время семья короля Гарольда проживала во Фландрии, в городе Сент-Омер. Это было богатое поселение, в котором насчитывалось много сукновален, и с утра до поздней ночи слышался стук шестоткацких станков. В окрестностях на покатых холмах, покрытых вереском, пастухи пасли многочисленные стада овец, но Гита редко проводила время на холмах, а чаще сидела за прялкой, за вышиванием или склонялась над молитвенником, потому что больше всего надлежало, по словам Гунгильды, заботиться о спасении души, и унаследованная от матери красота делалась хрупкой, как бы не от мира сего, а лицо стало прозрачным, и еще более утончилась шея, напоминая стебель редкостного цветка. В их доме часто появлялись бродячие монахи, которых тетка Гунгильда охотно принимала, и они сообщали обо всем, что творилось в христианском мире. Один из таких странников рассказывал тетке с набожным выражением на лице, давно уже небритым и обветренным бурями больших дорог: «В Фульде процветает знаменитый монастырь. Его особенно прославил своими подвигами отшельник Анимхат, замуровавший себя навеки в тесной каменной келье. Но ныне еще большую славу создал этой обители другой святой муж по имени Мариан. Он родом из Ирландии. Есть такой остров за морем, в той стороне, где находится Британия. Ну, впрочем, тебе это хорошо известно. Вот сей инок уже давно покинул родину и добровольно переселился в Кёльн. Однако обычная монашеская жизнь, которую мы все ведем, не удовлетворяла его. Он искал особых способов для умерщвления грешной плоти. Для этой цели и в подражании усопшему Анимхаду Мариан велел тоже замуровать себя на вечные времена в келье, построенной на могиле кёльнского подвижника. Там Мариан уже провел несколько лет в постоянных молитвах, изнуряя тело жестокими бичеваниями и постами. Он сам готовит себе могилу, собственными пальцами разрывая землю. Вот с такими испытаниями святой соединяет и духовный подвиг, а именно в мертвой тишине келии, в полном удалении от мира, окруженный многообразными символами смерти и орудиями истязания, сочиняет он всемирную хронику. Особенно его интересуют математические и астрономические расчеты о точном времени евангельских чудес и событий земной жизни Иисуса Христа. И вот, исследуя прошлое, Мариан убедился, что монах Дионисий, что оставил нам новое летосчисление, ошибся в своих таблицах на 22 года. Гунгильда слушала подобные рассказы не без страха. Они колебали ее простодушную веру. Благочестивая женщина отмахивалась руками от таких соблазнов, и монах, сообразив, что не все способны постигать тонкости летосчисления, которыми он сам с великим наслаждением упивался, и, почувствовав, куда дует ветер, стал утешать встревоженную покровительницу. Но ведь известно, что ни папа, ни соборы не утвердили писаний Мариана. Следовательно, можно считать, что все это бессмысленные домыслы. Я же лично полагаю, что надлежит верить так, как учат нас апостолы. Потому что если каждый будет выискивать собственные пути спасения, то куда нас все это может привести? А ведь дьявол подстерегает христиан за каждым углом, за всяким поворотом дороги и только и ждет того, чтобы мы уклонились от истинного пути. Такие рассказы были по душе Гунгильде, и она щедро одаряла монаха, а Гита изумлялась, что существуют на свете люди, способные провести всю свою жизнь во мраке и зловонии, истязая себя и роя могилу рядом с другим мертвецом. Ее же влекло на зеленые лужайки, в рощи, где пели птицы. Впоследствии Гита узнала, что на этом еще не кончились испытания Мариана. Отшельника переманил к себе из Фульдского монастыря майнский архиепископ Зигфрид. Затворник упорно отказывался покинуть свое смрадное жилище, но в конце концов уступил домогательствам, и его с большим торжеством перевезли на новое место жительства. Еще один монах рассказывал с умилением, что во время этого пути, когда всякого другого, наверное, слепило бы солнце, невиданное им в продолжении многих лет, и соблазнило бы вновь открывшееся глазам красота мира, Мариан с полным равнодушием отворачивался от покрытых цветами полей и живописных гор, отплевывался при виде каждого миловидного женского лица и даже на свое новое аббатство посмотрел с полнейшим безразличием, умоляя по прибытии в Майнц только о том, чтобы его поскорее заточили в келью. Монахи не заставили себя просить дважды и с удовольствием замуровали святого в тесном каменном мешке, где он и прожил до самой смерти. Гита зажмуривала глаза, представляя себе, что лишилась зрения или заточена в келье, где нет ни окошек, ни дверей, и что она никогда не увидит ни этих холмов, покрытых розоватой растительностью, ни голубого неба над взморьем, и ей делалось страшно. Некоторое время Гита прожила в тихом Брюге, таком же богатом городе, как и Сент-Омер. Позднее, очутившись в Дании при дворе Елизаветы, она убедилась, что эта красивая королева и сам король Свен, а также многие знатные люди, ведут в датской земле совсем другую жизнь, чем Гунгильда, не трудятся, как брюкские шерстобиты, а посвящают свое время веселым пирам и охотам. Ну, конечно, король и королева страшились вечного огня в аду, но надеялись откупиться от него богатыми вкладами в церкви. В годы, когда Гита жила во Фландрии, страна испытывала все ужасы войны. Владетелем этой земли был граф Балдуин V, дочь которого Матильда стала супругой Вильгельма Завоевателя и вышила для него подзор, изображавший Гастингское сражение и прочие события нашествия на Англию. Благодаря дочери богатство графа росло с каждым днем, а когда умер граф Герман, сосед Балдуина, он тотчас вторгся во владение покойного и принудил его молодую вдову выйти замуж за Балдуина, как звали его старшего сына, и передать ему город Монс. Но этот отпрыск знатного фландерского рода был слаб телом и духом. Когда впоследствии молодой Балдуин наследовал своему отцу, он всячески избегал войн и кровопролития. Но у Балдуина был младший брат по имени Роберт, совсем на него не похожий. Этот граф, ни в чем не имевший удачи и отставленный отцом от управления страной, неоднократно пытался добиться славы и богатства собственными силами. Однажды он даже снарядил корабли и отправился завоевывать далекую Испанию с целью основать там новое королевство, но вынужден был искать спасение в бегстве. В другой раз он едва не погиб во время кораблекрушения в открытом море. Потом норманам взбрела в голову нелепая мысль сделать Роберта императором Константинополя. Но из этой затеи тоже ничего не вышло, так как греки своевременно узнали о фантастическом предприятии и стали особенно тщательно охранять свои границы.
Пробиравшийся в византийские пределы в одежде странника граф Роберт возвратился домой с пустыми руками. Однако, благодаря удачной женитьбе, он вскоре получил все то, чего напрасно добивался, с оружием в руках. Когда в битве с фризами погиб голландский герцог, оставив после себя молодую жену с малолетними детьми, Роберт предложил ей свое покровительство и женился на ней. Таким образом, он прочно обосновался во владениях супруги. Мало того, когда умер его брат, Роберт вторгся во Фландрию, и Гита снова услышала лязг оружия. Во главе своих храбрых воинов пылкий граф занял почти всю страну, так как его поддерживал фламандский народ, уже почувствовавший в себе силу и недовольный притеснениями вдовы скромника Балдуина. Графиня Рахильда искала союзников в соседних странах. К ней поспешил французский король Филипп, который вовремя вспомнил, что фландерский граф был когда-то его опекуном. Фландрия соблазняла Филиппа своим богатством. Ее население отличалось похвальным трудолюбием. При короле находился и небезызвестный граф Евстахий Булонский, готовый принять участие в любом походе, если можно было поживиться добычей. Рахильда с восторгом приняла французскую поддержку. К ней примкнули также некоторые валлонские города, в том числе Валансиен, Камбре, Монс, Обиньи. Однако воинственные фризы Роберта, еще сохранившие языческие нравы, смело выступили против союзников. Рыцари боялись их как огня. Кроме того, на сторону Роберта стали жители Брюгге, Гента и Ипра, богатых и свободолюбивых городов. Оба войска встретились на широкой равнине под замком Кессель, и фризы, поддержанные фламандцами, разгромили французских рыцарей. Король Филипп и его епископы, явившиеся обращать язычников в христианство, едва спаслись в постыдном бегстве. К неописуемой радости фламандцев сама Рахильда оказалась в плену, хотя ее вскоре обменяли на самого Роберта, тоже попавшего из-за своего безрассудства в плен к Евстахию Булонскому. Однако Филипп почел, что виновниками освобождения его врага являются жители Сент-Омера, где в это время проживала Гита с теткой, и вследствие измены Кастеляна захватил город и потом сжег его дотла. Вот тогда-то английские беглянки и принуждены были переселиться в Брюгге. Им казалось, что уже нигде на земле нет для них покоя. Тогда же они узнали от Филиппа о существовании его тетки Елизаветы и перебрались в Данию. Прибыв в Киев, Гита увидел еще более прекрасные храмы и дворцы, полные всякого богатства. Отсюда нужно было ехать в город Чернигов, где был господином Владимир. Отправились туда не в ладьях, а сухопутной дорогой. Молодая княгиня ехала на повозке, запряженной грудастым конем, с возницей на его сильном хребте, а влюбленный муж горцевал то справа, то слева от колесницы, на которой сидела, зарывшись в мягкие подушки, красивая чужестранка. Он тоже пришелся ей по душе, видный воин в красном плаще из греческой материи, верхом на горячем коне. Он носил на бедре меч, богато украшенный серебром и вызывающий уважение у всякой нежной женщины. Князь радостно улыбался ей. Дорога проходила по бесконечной равнине, по берегам полноводных рек, порой углубляясь в прохладные рощи, где пели на огромных деревьях птицы и прыгали с ветки на ветку легкие белки. Но все здесь было иное, чем в Англии или в Сент-Омере. А вместо овец на вересковых холмах на этих обширных полях паслись табуны полудиких коней.
Гита видела, как большие конские косяки в 100 голов и более вдруг снимались с места и мчались с грохотом и развивающимися гривами, следуя за своим чем-то встревоженным вожаком. За табуном скакали с длинными копьями в руках конюхи и кричали на непонятном языке, и в этих картинах было много мужественной красоты. Молодая женщина заметила, что в подобных случаях даже приветливый Владимир переставал улыбаться, как бы забывая о ней, и с непонятной при его молодости заботой смотрел вслед проносившимся, как буря, лошадям, а порой даже останавливал обоз, призывал конюхов и озабоченно обсуждал с ними хозяйственные дела. По его приказанию к нему приводили бесившихся от непривычной неволи, еще дрожавших от свободного бега, жеребцов, ловко пойманных арканом. Гита не раз наблюдала, как брошенная длинная веревка летела в сторону табуна, развертывалась в воздухе, и вдруг один из коней приседал на задние ноги, когда петля обхватывала ему шею. Он тревожно ржал, как бы призывая на помощь товарищей. Но лошади уносились вдаль, тяжко ударяя копытами о землю. Одна из сопровождавших Гиту монахинь была родом с Поморья, знала саксонские и славянские языки и объяснила ей, что эти кони принадлежат князю Владимиру. И молодая княгиня уже начинала смотреть на табуны и на все, что ее окружало, как на свое собственное достояние. Однако она еще страшилась наступления темноты, когда ей приходилось оставаться наедине с мужем, и сердце у нее начинало биться, как птичка в силках. Гита приехала к мономаху богобоязненной девицей, опускавшей глаза перед мужскими взглядами. Уже через год многие знатные женщины, приехавшие с нею из Дании, покинули ее. Одни вернулись в свою страну, другие поспешили выйти замуж за русских бояр, переехали к мужьям в отдаленные города, и 17-летняя женщина стала считать молодого мужа единственным своим защитником в этом чуждом ей мире. Больше не с кем было поделиться своими мыслями и воспоминаниями. Она привязалась к Владимиру, не хотела расстаться с ним ни на один час и обливалась слезами, как ребенок, если он вынужден был уехать на продолжительное время. Мономах тоже не любил покидать жену и стал брать ее с собой во все поездки и на ловы. Гита присутствовала однажды на одной из таких шумных охот. Отроки окружили на лесной поляне оленицу с детенышем. Сначала был убит стрелой олененок, и мать заревела на весь лес страшным голосом, жалея свое отродье, и уже предчувствуя собственную гибель, маленький звереныш лежал с полузакрытыми глазами, далеко вытянув шею на траве, обогренной его кровью, и тонкие ноги еще вздрагивали. И в это мгновение из чащи вырвался огромный самец и, выставив вперед страшные ветвистые рога, устремился на молодого князя, беспечно сидевшего на коне посреди поляны. Никто не успел предупредить молниеносный удар. Гита в этот час находилась рядом с супругом на своей серой кобылице и видела, как напряглось лицо Владимира, но острые, как нож, рога уже раскроили брюхо княжескому коню. И жеребец рухнул на землю, придавив тяжко своей тушей всадника, не успевшего соскочить с седла. Гита вскрикнула, кое-как свалилась с коня и бросилась к мужу, как будто бы она могла защитить его своими слабыми руками от смертельной опасности. Зарезанный конь пытался поднять голову и снова ронял на траву. Из брюха клубками вываливались дымящиеся внутренности, а олень уже готовился забодать князя, беспомощно упиравшегося руками о землю. Однако в это мгновение дубец поразил оленя копьем. У Гиты было немало переживаний за эти страшные годы. Она потеряла близких людей, видела войну и горящие города, спасалась от неумолимых врагов. Но эта смертельная угроза любимому человеку перевернула ей всю душу. Она вдруг проснулась от девического сна, постигла, что человеческое существование бренно, висит на волоске, и что нельзя не любить эту земную жизнь, где столько крови и страданий, как самое драгоценное сокровище. В ту ночь был зачат Мстислав, которого она назвала в память о своем благородном отце Гарольдом.